Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 3 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, спасибо тебе большое. Роман Карцев. Роман Карцев умер, и на самом деле уже тоже, как, ну, как это бывает, некоторое время не выступал. Но мы, конечно, хотели вспомнить его. Мы хотели прям вот его вспомнить и все. Ладно, я хотел вам дать несколько. Ну, вот мне кажется, у нас будет лучше. Прекрасная вещь.
Пацан, подожди, вот. Слышишь, пацан, какой футбол? Что ты мне футбол, пацан? Да подожди. Слышишь, пацан, и все вот меня слушайте, все, что я вам сейчас, вот, пацан, скажу. Вот сейчас многие уезжают. То на запад уезжают, то на восток уезжают. Я остаюсь здесь. Я никуда не уезжаю, потому что у нас будет лучше. Вот, пацан, я тебе говорю, что слушай меня, я тебе говорю, что у нас будет лучше. У нас сейчас хуже, чем где угодно, но у нас будет лучше. Станет лучше обязательно, станет лучше. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
Чего?
Здоровье тускло засветилось сквозь хилость первых постановлений, неисполнение которых лишь свидетельство живого ума и сообразительности народа, с трудом населяющих нашу страну. Вот. А так нет, так у нас, у нас будет лучше. Хотя слово «будет» уже почернело от бесконечного употребления. Оно уже черное, слово «будет». Оно уже почернело. Уже 80 скоро лет, а все будет и будет. Оно и почернело, это слово. Но оно еще нам сгодится в работе, еще долго сгодится. Слово «будет». Ему придать новый смысл, оно приобретет прежний блеск. Слово «будет». А так нет, у нас будет лучше. Рост зарплаты при отсутствии материальной заинтересованности создает невиданный образ жизни, когда деньги уже роли не играют. Их можно свободно обменять на результаты труда, который тоже уже никому не нужен. От нашего человека...
До слезы засмеялся. Он так мастерски все вот эти клише, да, перемешивает из спортивных этих заседаний. А вот про раков, ну про раков-то. Это вот я же помню в детстве, в маленьком детстве я сидела, в маленьком своем сидела.
Я вчера видел раков. По 5 рублей. Но больших. Правда, по 5 рублей. Ну, очень большие. Хотя и по 5 рублей, но очень большие. Но вчера. А сегодня были маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие, по 3 рубля. Ну, совсем маленькие, но зато по 3. Но сегодня. Те вчера по 5 были очень большие. По 5 рублей, ну очень большие. Хотя и по 5. А сегодня по 3 рубля маленькие. Ну очень маленькие, по 3 рубля. Но сегодня. Те вчера по 5 были очень большие. По 5, ну звери по 5 рублей. Ну очень большие. Но вчера. На сегодня по 3 рубля маленькие, очень маленькие. Вот такие по 3 рубля. Но зато по 3, но очень маленькие. Ну потому что по 3, поэтому маленькие. Те по 5 вчера были очень большие. Ну, по 5 рублей, ну, очень большие. Ну, сегодня по 3 рубля, маленькие. Выбирай, но осторожно, ну, выбирай. Либо по 5 вчера большие, либо сегодня маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие. Если бы те вчера были по 3 рубля, они сегодня маленькие очень. Ну, очень маленькие по 3 рубля. Те по 5 вчера были очень большие. Ты понял, да, по 5? Очень большие. Ну все, надо бежать. Но некуда. Хотя надо идти, но не знаю куда. Либо пойти по 5 рублей за большими вчера. Или сегодня маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие. Если бы у меня вчера было 5 рублей, у меня и сегодня 3 нет, но они очень маленькие. Тут один на днях за рубль жабу предлагал. Ну, очень зеленая. Ну, такая же, ну, у меня и рубля нет. Ну, очень зеленая.
Нет, не 5 рублей, не 3 рублей, не рубля. Да, ну, хорошо, давайте просто простимся с артистом. Конечно, понимаешь, в чем дело? В России стендап, вот такой стендап развит. Всегда был рудиментарный. Ну, что мало, у нас мало. Ну, что, Жванецкий, значит, Карцев там. Ну,
была плеяда такая, как бы еще советская, она еще светила.
Нет, она блистательная, она связана с Одессой, с югом. Но надо сказать, что, ну, вот скажи, пожалуйста, но все равно в русской традиции слушать мы одесситов умели, но сами мы не плодим подобного стендапа. Его почти нет.
Да. Ну, сейчас новая генерация совершенно.
В Америке ты будешь смеяться. Марк Твен в 19 веке зарабатывал стендапом. То есть он ездил со стендапом по Соединенным Штатам, uh-huh, и зарабатывал стендапом. То есть стендап в Америке, это, ну, абсолютно трудно передать, что это значит. Это значит почти все. Понимаешь, да? Всюду стендап. Это любимый жанр. Но в России нет. И тем больше мы ценим этих великих. Великие абсолютно Карцев. Да? Ну, мы ценим, но их мало. Помнишь еще этот вот транспортный цех? Я, на самом деле, хотел...
Давайте с вами поговорить на наболевшую тему изыскания внутренних резервов. Состояние дел на участке транспортного цеха. Нам сейчас доложит начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. Что Василий Иванович докладает? Достижения у нас есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов вновь взял на себя, как и в прошлом году, и все это счастью несет. Обещал, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы, водители, яшечно-разливочные тары, Ларионов и Кучко тоже взяли на себя все, что могли. Завозить точно указанный в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути, свести бой от завода до магазина до приемлемой цифры 50 литров на тонну километров водки и 25 килограммов на тонну километров этих... Коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашенные нами в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Мы их сейчас по одному выловливаем. Теперь, Василий Иванович, мы, конечно, с вами привыкли, но молодежь пугается чертей, которые водятся на складе готовой продукции. В пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоем пытались изгнать чертенка из междуяшечного пространства. Он дразнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе.
и так далее. Все это с потрясающим одесским колоритом. Здесь, слышишь, фамилии украинские и так далее, и так далее. Все это абсолютно уникально. Все это абсолютно уникально, говорю я, потому что на самом деле действительно мне, я с огромным сожалением говорю о том, что стендап-комедия, вот такая блистательная, мне кажется, отошла, уже все. Ее,
а как же можем... современная вот эта волна Comedy Club и все такое, разве нет, это нет, нет. Не
я
то?
Я не знаю.
Потому что это смешно.
Это то?
Ну, это смешно.
Смешно, да?
Да, там есть свои звезды, там есть
Может группа, быть, я
там.
Не совсем в курсе. Может быть, я не совсем в курсе.
Но я как-нибудь
я думаю, ты знаешь, я ведь сам, так сказать, телевизор не смотрю. Да, но... И вот мне кажется, что в детстве... Со мной случалось, я тоже его не смотрел в детстве, но я присутствовал при включенном телевизоре. Вот как мне кажется, я никогда не смотрел телевизор, но мне кажется, что я был в помещениях, где он был включен. И отсюда у меня некоторые сведения о советской жизни, потому что у меня сведения о советской жизни довольно мало. Но, значит, а сейчас я вовсе не смотрю, поэтому сведений о русской жизни у меня нет никаких.
Ну, на Ютьюбе репосты всякие делают люди в соцсетях этих самых говоришь? Понравившихся роликов, но какой-нибудь там ролик про, например, пародия на программу Галкина, где он детей там, дети приходят, ему что-то рассказывают. Там,
как моему сыну 15 лет, он не знает, кто такой Карцев. Говорит,
ну, если вы не показывали, то он и не знает, и не узнает никогда. Конечно, сам по себе, вот он дойти до Карцева, чтобы его найти в интернете, наверное, не дойдет. Разве да. что на волне интереса к Советскому Союзу, если только.
Парень, которого расстреляли полицейские накануне из Пятигорска, парень, которого расстреляли полицейские, скончался в больнице. Вот мне сейчас сообщает Виктор. Это, напомню, что шли двое полицейских, стреляли в воздух. Из пистолетов, из травматических. Они молодые ребята, 33-34. Ну, в смысле, они зрелые мужчины, 33-34. Ему 25, и он им сделал замечание, что вот вы стреляете на тротуаре. И они начали его расстреливать, ну, буквально расстреливать, да. И у него, по-моему, три раны, и он скончался в больнице, как пишет на мне только что. Ну вот, пожалуйста, то есть, значит, полицейские просто его убили, да? Убили за то, что он сделал им замечание, за то, что они стреляли на тротуаре от избытка какого-то молодчества или гусарства, да? Ну вот, это просто новость. Ладно, поехали дальше. У нас сегодня гость, у нас в 9 часов, а не в 10, в 9, поскольку Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, человек абсолютно пунктуальный и абсолютно четкий, так сказать, он такой четкий. Ну вот, он просто в прошлый раз был в 9, потому что мы переезжали с тобой летом, помнишь, на другое время вещания.
Да.
Мы переезжали с 8 до 10 был такой короткий момент, и он был у нас в 9 летом, в июле, по-моему. И, значит, поэтому он запомнил это и запланировал на 9, а поскольку у него очень плотный график, мы решили так и идти в 9 с ним, а уже в следующий раз, когда мы заручимся его согласием на новое участие в передаче, мы его в 10 попросим приезжать, а сейчас в 9. В 9 будет Лексутов. Вот, мы с ним поговорим о транспорте, пора говорить, выборы закончились, можно говорить, правда же? До выборов как-то деликатничали, наверное, а? Ну вот, значит, можно поговорить с 9, готовьте, пожалуйста, ваши вопросы, ваш яд прекрасный, можно будет плевать ядом, и все это такое в нашем телеграм-канале, говорит МСК-бот в телеграм-канале, пишите, пожалуйста. Ну, там есть Твиттер, еще и СМС для стариков. Вот, слушай, я хотел, знаешь, что сказать? Я написал, сегодня в припадке доброты, добросердечия со мной случилось. Это бывает, я, может быть, меня укусил кто-то. И я написал Тодорову о благодарности своей за материал, прекрасный материал на Ленте.ру, я хотел обратить внимание. На Ленте.ру большой материал 1993 PDF. В первых числах октября 1993 года они отмечают как 25-летие, да, получается, да?
Ну да.
Вот, и у них человек, который работал в Склифе в этот момент. Петр Каманченко, кандидат медицинских наук и специальный корреспондент Лента.ру. В 1982 году окончил ММСИ, это Московский медицинский, какой? Стоматологический, что ли? Не знаю. Что это? ММСИ, неважно, что бы то ни было, ребята, плевать. Специализация психиатрия. С 82 по 88 год работал клиническим ординатором в больнице 15, в 88 году, там, так далее. Работал с жертвами землетрясения в Армении, ветеранами Афганистана, Вьетнама и прочее. Значит, и он в 93-м году пошел в Склиф и работал, значит, и разговаривал с людьми и прочее. Он вспоминает. И он вспоминает конкретных пациентов. Настя, найдешь минуточку. Если тебе это неинтересно. 93-й год для тебя это, ну, это, так сказать, не то, что тебя может заинтересовать. Это как для меня какой-нибудь Косыгин, да и насрать, понимаешь, да? Ну, мне вот, ну, это я правду говорю. Плевать, мне говорят, Косыгин. Я говорю, да плевать мне на вашу Косыгин. Понимаешь, да?
Да.
Значит, ну, тебя это вряд ли заинтересует. Но...
А что там интересно?
Там интересно, интересно, знаешь что? Интересно то, что все, почти все, кого он описывает, получили ранение случайно. Случайно. Причем абсолютно, совершенно точно понимая, что они, к ним это не имеет отношения никакого. Парень ехал на грузовике. Ну, послушай меня. Парень ехал на грузовике. Вдруг на дорогу выскочили какие-то люди с автоматами. Он вообще не понимал, что происходит в Москве областной. Он думал, что бандиты сейчас заберут груз. А ему страшно. И он прорвал автоматчиков, ну, как бы по газам и пошел. На автоматчиках они расступились. Он свернул в перекресток, какой-то переулок, прости. Переулок, а там баррикады. То есть тут автоматчики, там баррикады. Из баррикад сколько-то, может быть, 15 человек с автоматами принялись лупить в него в грузовик. Прошили насквозь все. Его тоже ранили. Тоже ранили. Ну, но он выжил там, сказать, там понятно, такие ранения, что он выжил. Но он говорит, когда его спрашивают, а что ж ты вот? Он говорит, я не знал, я не понимал, я не думал, что ко мне это может относиться. Ну, в Москве что-то происходит. Я не знал, я не думал, что ко мне это может относиться. Вот это главная фраза, которую вы найдете в репортаже Ленты.ру, 1993 год. Я тебе клянусь, я тебе клянусь, послушай меня. Когда я стоял на здании CNN, я видел на площади, на набережной Шевченко женщин с детьми, с колясками приходили люди посмотреть, как расстреливают Белый дом. Парламент. Тогда парламент там сидел. То есть здесь танки, все. Там, где женщины с колясками приходили. Я тебе клянусь, ну а
вот я тебе... Да, я не удивлена. Я бы и сама еще лет 10 назад с коляской куда-нибудь пошла
смотреть. Я тебе правду говорю? Конечно. Значит, да. Там снайпер кого-то подстрелил. Рот рассказывает, как из снайперских снайперских винтовок человек просто убивал. Да, лежал и просто убивал. Вот рассказывает. Это сегодня в Ленте.ру. Значит, другой... Ребята побежали на крышу, посмотреть на крышу. Там стоял ОМОН. А они со спортивными сумками... мальчишки. Старшеклассники со спортивными сумками выскочили на крышу. ОМОН начал лупить из автоматов по ним. Значит, один выжил, один. Там из четверых. Ну, трое убиты, а значит, один выжил. И он лежал за трупом. Он говорит, пули попадали в труп все время. А я, говорит, лежал. Два часа лежал. Потом, он говорит, я верил, что меня не убьют, потому что у меня завтра день рождения. Ну, какого фига? Ну, как бы, ни с чего, да, вот так. С тренировки они шли. Причем девчонок оставили внизу. Они шли с девчонками. Девчонкам говорят, мы полезем на крышу, посмотрим как-то все. Девчонки говорят, да вы что? Ну, девчонки всегда осторожнее, да? Значит, нет, они полезли с сумками. Значит, их исполосовали, три трупа. Один вот этот два часа отлежался. И он тоже говорит, я не понимал, почему я-то? А я-то что? Я же ничего. Ну, я же ничего, понимаешь? Я-то очень хорошо помню ощущение. Ощущение, что кругом, вокруг тебя... Ты понимаешь, такое ощущение было? Что вокруг тебя непрерывно стреляют? Но к тебе это не может иметь отношения.
Да это понятно. Это же известный психологический эффект. Же.
У меня вот эта хрень была в Анголе. У меня в Анголе это было.
Да, ну вы же вообще советский человек.
Когда я был в Анголе. И так же у меня в 93-м году было. Ровно это же самое ощущение. Я в Анголе, кто-то взорвался, кому-то оторвало ногу, кто-то еще, значит, еще, кто-то не вернулся, кто-то взорвался по дуре, там раздували, там, знаете, этот самый...
Ну, да.
Пытались взорвать, ну, рыбу глушить в озере, взорвались какие-то идиоты, еще кто-то, еще что-то. И я здесь все это читаю, слушаю, рассказывают, ну, в Анголе когда, да?
Да.
И думаешь, а какое к тебе-то это отношение? Да никакого. Понимаешь?
Ну да.
Ну там какое-то окружение, надо ехать, сваповцы какие-то. Давайте, давайте отсюда. Быстро. Ну ты уезжаешь, что, нормально все? Ну в смысле нет ощущения, что это к тебе может иметь отношение, понимаешь?
Я очень хорошо
это понимаю. Никакого отношения к тебе это не может иметь.
Это, по-моему, настолько естественно.
У меня парень рассказывает, он ехал в Анголе тоже. Слышишь, он ехал в Анголе. Висит вертолет, ну в воздухе. За поворотом висит вертолет. Работает. Сидят бойцы в открытом этом самом, ноги свесив. Полно бойцов. Он им: «Привет, привет», — думал, кубинцы. Они ему все, всем вертолетом: «Привет, привет», — машут рукой. Машут, 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 машут. «Здорово, здорово». Он проехал на ГАЗ-52. Наш чувак. Угу. Говорит, за мной шла колонна кубинцев, а это был вертолет юаровцев. Размолотили, говорит, в мясо их всех там. В мясо ракетами. Пулеметами, значит, автоматами. Размолотили всех. Прямо, говорит, за мной шла колонна кубинцев. Мне: «Привет», весь вертолет. «Привет, привет, здорово, здорово». Он проезжает. Ты не понимаешь, какое отношение ты можешь иметь к тебе. Ну, как бы смерть все время рядом. Ну, а ты-то при чем? Ты же ни при чем здесь.
Да.
Мы садимся на Ан-12 в Лубанго. Говорит, нас обстреливали несколько ракет там. Я говорю: «Ну, не попали же они». Говорит: «Не попали, нет». Я говорю: «Ну, видишь, это все шутка, это шутка, по нам стреляли по самолету, но не попали». «Ну, это же шутка какая-то, ну, как бы, ну, стреляли, да и хрен с ними». И так же в 93-м году, понимаешь?
Да.
Ну, снайперы, ну, мы хорошо, стоим, ну, и нормально, а что, проблем какая? Нам-то какое это имеет отношение? Ладно, пробки.
Подъем в движении.
7 баллов.
Как раз Лексутов сейчас, через несколько минут, да, будет рассказать.
7 баллов. 7 баллов это больше, чем вчера и позавчера. И вот это 7 баллов я впервые вижу с утра. Я там в 7 вечера видал и по 8, а вот так, чтобы с утра. Не буду вам рассказывать, какие улицы не едут. Они, в общем, не едут, нет, не едут. Хорошо, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 7 минут, среда, 3 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. У нас Галенко, гость анонсированный Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. И вот мы впервые за долгое время увидели 7 баллов сегодня в 9 утра. Надо сказать... Сколько? 7.
7 было только 7. Что.
Ну, по-моему, минут сейчас
поменьше. 7 назад.
7. 6. Да, уже 6. Вы вошли.
Доехал.
Все. Ну, тяжеловато стало ездить. Тяжеловато. Вы знаете, мне кажется, можно я сделаю краткий остро-полемический вывод, а вы мне прям сразу вот парируете. Значит, остро-полемический вывод мой такой. Вы предприняли целый ряд мер, чтобы затруднить или сделать неверным такое решение, как использование частного автомобиля. А что вы сделали? Вы дали хороший общественный транспорт, это правда. Вы дали хороший общественный транспорт. И вы дали вот эти платные парковки. Значит, вот хороший общественный транспорт остался, а платные парковки больше не работают. Я объясню, почему. Я вчера видел, как стояло 3 Мерседеса с поднятыми багажниками. Они не интересуются больше вашими парнями с планшетами. Они поднимают багажники, а передний номер тряпочкой какой-то завешивают.
Ну, хочу сказать по этому поводу, Сергей, такое
да.
есть...
Нет, ну, я
поясню,
быстро закончу. То есть были две меры. Одна плохая, ну, как бы, что не ездите сюда. Угу. А вторая хорошая. Вот вам хорошие автобусы, хорошие троллейбусы, хорошее метро. Хорошее осталось, А плохая больше не работает. Вот mm-hmm. она перестала работать. Я ошибаюсь?
А, нет, во-первых, давайте вернемся к вот машинам, которые с багажником открытым и прочим. Да. Ну, у нас для многих это точно не секрет. Установлено много камер, которые фиксируют весь момент подъезда машины, открытия багажника, там, завешивания этого номера тряпкой, либо кто-то этот номер вообще забирает. Но мы видим, с каким номером подъехала машина. И, соответственно, у наших служб есть информация о том, какой это номер, какой владелец. Даже неважно, он забрал этот номер, потом заново повесил. Это все видим, и штраф этому человеку всегда придет. Все-таки. Это уже на, ну, на 70% улиц такая система стоит.
Надо бы на 100. Будет?
А, задачи, наверное, такой 100 нет, но 70 это очень много. Это очень много.
У дома на набережной нет. Сегодня утром стоит автобус 58-го региона, туристический. Лупит дизелем. Вонь, как в 58-м регионе. У нас такой вони не бывает.
У нас не бывает такой вони. Если он там, нельзя ему стоять, значит, да. штраф ему точно придет за парковку не в правильном месте. Если можно стоять, конечно, значит, можно. Там вообще-то место такое... Туристическое достаточно да, активно используется. Да.
Он работает хотя есть... двигателем, хотя это, наверное, плохо для тех, кто живет на втором этаже с открытыми окнами или форточками.
Вообще не должен это делать,
да.
Тем более, если там нет пассажиров. Второй момент. С точки зрения парковок. Мы сейчас делаем мониторинг платных мест, которые у нас являются платными уже давно достаточно, в центре города. И мы всегда говорили, у вас, я неоднократно говорил на радио, что есть такой коэффициент загруженности. Если угу. коэффициент 85% превышается, угу. то целесообразно рассматривать вопрос о повышении стоимости парковки. Это просто ну, базовая...
200 мало.
Что?
200? Мало.
Но у нас не везде 200
есть
рублей,
есть на Якиманке кофемания, значит, магазин.
Там нет парковок вообще.
Там вообще нет. Значит, они забивают весь тротуар, после чего развязно, нагло начинают мешать
троллейбусам. Там стоит камера как раз, во-первых,
да?
стоит. Да. Там камера стоит, там отдельная полоса
тем есть. Роллс-Ройсом, которые там останавливаются. Ваши 3000 – это как комариный укус.
Ну, знаете, когда эти 3000 5 раз по 3000 в день, это достаточно существенно даже, думаю, для... людей, которые владеют достаточно дорогими машинами.
Вещь, которую я говорил и снова повторю, как и знаю, что вы не сделаете точно, и никто не сделает никогда. Угу. Если бы у нас есть океаны, море, сотни тысяч пенсов в этом прекрасном городе, если бы вы дали нам, людям, 500 рублей с этих 3000, дайте 500 рублей, много не надо, 500. Значит, мы бы сбивались в шайке, человек по 6, чтобы нас эти не отметелили охранники. И мы бы их постоянно ходили, фотографировали на этот самый, на помощник города.
Помощник Москвы.
Помощник Москвы. Я бы сбил шайку. У меня бы была шайка.
Сергей, да, ну, во-первых, во-первых, тех людей, которые скачали себе телефон помощник Москвы, 220 тысяч. Из которых 70-80 тысяч человек достаточно регулярно присылает нам данные по нарушениям, которые они увидели около своего дома, в первую очередь, и там место, где он ходит, работает человек и
прочее. Я боюсь. У кофемании они стоят. Они стоят на тротуарах и на дороге, загораживают троллейбусом, не дают этому... Вот все, что на Якиманку едет, они им в автобусную полосу загораживают. Я боюсь. Я боюсь, что по роже надают. Я серьезно, там такие охранники, по-моему, они с оружием. Если бы вы давали мне по 500 рублей, я бы за это пошел на смерть пошел.
Лучше это сделают наши инспектора, которые имеют, во-первых, это должностное лицо, которого охраняет федеральное законодательство. Поэтому если есть, не дай бог, конфликт, делать это не нужно. Для этого есть наши сотрудники и сотрудники полиции. Но есть автоматическая система фотовидефиксации, которая это сделает... четко и безболезненно.
Вы не планируете повысить цены, потому что 200 уже мало? Уже мало.
Сергей, будет наглеют. Работа постоянно идет с тем, чтобы оценить уровень загрузки парковок. Мы данные получаем фактически в ежедневном режиме. Если коэффициент 85% будет превышен, конечно, мы будем рассматривать вопрос о повышении стоимости парковки. Это от этого никуда не деться, это есть в этом смысл. Если это не делать, то тогда это называется просто банальный какой-то транспортный налог дополнительный, который нужно. То есть цель у нас через регулирование стоимости парковок влиять, конечно, на загруженность уличной дорожной сети.
То есть повышать будем?
Если превышение будет 85%, конечно, надо делать
это. Да, это я очень надеюсь, потому что у нас с одной стороны улица 60, а с другой 200. Там, где 200 меньше, значит, там, где 60, все туристические автобусы прямо у меня под подъездом.
Сергей, тут вопрос...
Два слоя.
Смотрите, тут вопрос, да. Для туристических автобусов действует несколько другая система тарифообразования на парковке, ага. Которая цель какая? Это привести людей, дальше их забрать, но не отстаиваться на период, пока идет экскурсия. Потому что в центре города очень мало мест, где мы можем позволить оставить туристический автобус.
Вот вдоль Болотной много
стоит. Вдоль Болотной, там на Манежной есть ряд мест, ну, еще там ряд есть мест, которые мы приспособили для этого. Но без туристических автобусов, к сожалению, не работает туристическая отрасль. Поэтому такая, здесь нужен баланс.
Такой вопрос, как каршеринг. Это серьезное, большое преимущество. У меня многие знакомые мне рассказывают, как они ездят на каршеринге. Да. Оставляют теперь на семью одну машину. Ей, ее машину, потому что она везет детей в школу. И, так сказать, вторую машину продают. И это правда здорово. Но есть зоны, где сосредоточено очень много ресторанов, в частности, Красный Октябрь, да, куда люди стекаются в огромном числе на каршеринге, а назад они уже даты уезжают на такси. И поэтому каршеринг туда просто как бы как в черную воронку втягивает, а назад они едут на такси, и у нас весь дом обставлен окаянным каршерингом.
Но на самом деле каршеринг работает несколько по-другому. То есть если приезжает много людей, действительно, на Красный Октябрь, точка такая, важное притяжение в городе, да. Автомобили каршеринга, то компании каршеринга, когда видят, что у них, скажем, вечером машины оставили, утром спроса на них не будут, они за ночь переставляют эти машины в места, где есть спрос утром. То есть компании каршеринга заинтересованы, конечно, чтобы их машину использовали, ну, фактически 24 часа. Поэтому вот эту логистику, так же, как мы делаем с велосипедами, да. Которых оставляют вечером в определенных местах, мы их за ночь переставляем туда, где они потребуются утром. Это движение такое, оно происходит.
Это регулируется рынком или можно как-то их регламентировать, чтобы они не бросали всюду эти свои?
Во-первых, если они оставляют машины сверх какого-то там нормы, они платят так же за парковку, как и другие. Там есть, правда, платят. Абонемент, да. Несколько дешевле, чем все остальные, но они все равно платят. Это они не платят. Бесплатно,
это конечно. Хорошо.
Это первое. Второе, у компании каршеринга есть своя аналитическая система, которая управляет парком машин и подсказывает, где надо их расставить утром, да. чтобы, так сказать, машина была загружена максимально целый день. Поэтому это первое. Второе, у нас машин примерно в неделю, примерно 300 новых машин каршеринга появляется в Москве.
300?
300 в неделю, да. И это кранты. Количество мы ожидаем до конца года около 15 тысяч.
Кранты. Если у нас не будет резидентной парковки, значит, мы все.
Если требуется решение по резидентной парковке, это когда жители, большинство жителей дома говорит о том, что вот есть около нас парковка, мы хотим, чтобы она была только для резидентов, мы рассмотрим такие, и не только от вас, конечно же, Сергей, от любых граждан, которые считают, что территория около дома должна быть только для резидентов.
Ну, потому что мы живем в центре, и получается, что, понимаете, вот это понаехавшие из МКАДа, что какая-то была статья некоторое время назад кого-то из, на Патриках, кто живет, что, дескать, приезжают к нам тут писать, это... мочиться. Кто это писал?
Но это в кругах Бажены-Рынске, но не она, но там кто-то рядом.
Вот я тогда смеялся над этим, потому что я жил на Новой Риге. Сейчас, когда я живу в центре, я понимаю следующее. Если у тебя, ну, просто вот сказать, пожаловаться хочу. Если у тебя есть машина дизельная, то заправить ее вообще нельзя. Ну, просто нет и все. Дизеля нет в центре города, в принципе. Значит, если ты хочешь вообще просто заправить машину, ты должен ехать куда-то на Яузу. Или одна на Коровьем валу около МВД есть заправка Лукойловская, и все, больше же ни одной заправки.
На набережных много заправок, на Яузской набережной и заправки.
Да, я говорю, приходится ехать на Яузу, но это в Замоскворечье заправок ноль, внутри Садового кольца заправок ноль. На Красном Октябре... Ну, не
ноль, я думаю, Сергей, есть.
Есть, да? На Красном Октябре была... На Красном Октябре была заправка, ее закрыли. Значит, я вспоминаю Рим, город Рим, где вот так вот пиццерия... И вот так одна колонка, рядом дверь в пиццерию входишь, но и одна колонка...
к сожалению, нормы строительства не позволяют. Другие, да? Там есть даже внизу заправка, а сверху жилой дом.
Да.
Вы много видели, наверное.
Да, в Риме.
В Италии много таких заправок. Да. Ну и вообще в Европе их достаточно много. У нас, к сожалению...
Запрещено, да?
Запрещено категорически подобные вещи, даже соседство ближайшее с жильем и какими-то общественными местами.
Если мы говорим о том, что центр должен жить, ну, центр должен жить как город, не как специальный Диснейленд, а как город, то у нас должны быть заправки, их нет. У нас должны быть парковочные места, их нет, потому что их забивает каршеринг и туристы. И так далее. То есть нам нужно чувствовать, что это наш город, а не что мы в Диснейленде индейцы.
Понимаете? Совершенно правы вы, но при этом должен быть, если парковку надо выбирать вам, как жителю дома в центре, что вы хотите вокруг своего дома? У вас есть улица, по которой вы с парковки все равно дальше поедете. И здесь нужно вот этот найти очень сложный баланс, сколько парковочных мест должно быть, чтобы вы, сколько вы улично-дорожной сети занимаете при этом. То есть можно все заставить парковками, но вы с этой парковки выехать не сможете.
Я понимаю.
Потому что улицы не хватит.
Нам нужен платный въезд в центр. Вот что нам нужно в центру? Нам нужны заправки, нам нужны хорошие магазины и платный въезд в центр. Вот это что нам надо.
Достаточно радикальные предложения.
Я говорю, что меня спасло.
Имеет место быть, конечно.
Да, что меня спасло.
Между прочим, вопросы, которые вы задаете, задает к нам достаточно много людей. Предложения еще есть более радикальные, даже помимо платного въезда. Это, например, такие, что даже я некоторый список этих уважаемых экспертов, чтобы
голосовал. Скажите, интересно.
Ну, много коллег, которые, например, говорят о том, что там мало выделенных полос у нас в Москве, надо вводить не там 30-40 километров в год, как мы делаем, а, ну, не знаю, 100 сразу, например. Говорят, какие-то улицы показывают. Некоторые из них улицы действительно выглядят достаточно важными с точки зрения работы городского транспорта, но... Здесь проблема в том, что вводить это выделенные полосы можно и не 30-40 метров, а больше, но важно привыкание. То есть это же вопрос тоже еще комфорта, ну и психологического в том числе. Мы же эти изменения, надо, так сказать, быть готовым к этому. А некоторые товарищи говорят о том, что платность и неплатность, это уже там второй вопрос. А вот на выходных вообще запрещайте движение в центре города. Пусть люди ходят, потому что замечательный город, много различных объектов.
А как мы ездить-то будем?
Хотим, метрополитен есть. Значит, а вообще запрещайте движение в центре. И требуют от нас не то, что какого-то, а ответа, почему мы это не делаем. Почему это делают там в Риме, почему это делают в Париже периодически, в Лондоне, почему в Москве.
Но резиденты могут ездить.
А здесь это сделать тяжело. Если перекрывается дорога, как вы проедетесь? Там люди ходят, например. Да, вот когда у нас мероприятие, там, День города по Тверской, как вы проедете?
Надо съезжать, то надо бросать центр и делать Диснейленд из него. Скажите, хорошо, но что нам нужно? Что нам нужно? Так это вот то 40, то, что вы обещали в «Коммерсанте», на шуве, я не без преувеличения, на шумевшем интервью, потому что мне по этому вопросу, например, там звонила Тина, рассказывала, Алексутов такое написал, Тина Канделаки.
Это плохое?
Не, наоборот, она в восторге. Тина в восторге, она в восторге, абсолютно. Она мне звонила рассказывать статью в «Коммерсанте». Ну, как вы думаете, вполне себе занятая женщина звонит: Сережа, ты читал Алексутова? Я: да, я читал. Что такое? Я тебе расскажу. Я говорю: да, я читал. Ну, я тебе расскажу. Ну, это абсолютный восторг.
А что?
Ну, значит, нет, у меня 40 километров вот то, что...
Есть некоторые улицы, тогда расскажу подход. Мы готовим сейчас постановление правительства, я об этом говорил, оно еще проходит некоторые согласования. В первую очередь оно требует согласования с органами полиции. Это об изменении скоростного режима по ряду улиц. Значит, я их уже озвучивал, примеры этого, но некоторые улицы, которые мы рассматриваем, на некоторых это увеличение скоростного режима. Почему? Потому что, когда на участках дорог вводится какая-то реконструкция, перекладка сетей, строительство эстакад и съездов, вводится ограничение движения, обычно снижается скорость. Угу. Дороги сделаны, геометрия улиц поправили, целесообразно восстановить скоростной режим. Вот примеры таких, там, где требуется восстановить скоростной режим, это Варшавское шоссе, на участках от Нагатинской улицы до Каширского шоссе и от МКАДа до Молодогвардейского проезда, ну, за исключением дублеров, конечно, там мы считаем целесообразно скорость увеличить с 60 до 80 км в час. Например, на Симферопольском шоссе, на участке от Варшавского шоссе до границ с Московской областью, также увеличить до 80 км. Но есть ряд улиц, где мы считаем, что скорость целесообразно ограничить. Я об этом тоже говорил, не буду повторяться, какие улицы это делается. Я приводил ряд примеров, перечень достаточно большой, как где повышается скорость, где мы рекомендуем повысить, так и снизить. Почему снизить? Это очаги аварийности, которые уже стали очагами аварийности, где есть большое количество дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь с пешеходами, а второе – это с машинами, с дорожно-транспортные происшествия с автомобилями.
Угу.
Поэтому это выявленные очаги аварийности, которые требуют изменений.
Есть какая-то география, чтобы вы прямо мне сказали? Вот, Садовое кольцо, допустим.
Это в основном улицы внутри Садового кольца.
Улицы внутри Садового кольца.
Там
в том числе Якиманка, например, которая...
Нет, Якиманка туда не входит.
Нет.
Значит, но делятся эти улицы, где мы предлагаем менять скорость, на две. Да, угу. Где снижать скорость.
Угу.
Первое, это где очаги аварийности, и где мы обязаны изменить скорость движения. Вторая часть, это по ним решение не принято, это те улицы, которые мы несколько лет назад выносили на голосование, где спрашивали у москвичей, согласны ли они о том, чтобы снизить скорость.
Да.
Москвичи приняли решение нет. Было голосование, большинство проголосовавших сказало нет, мы не хотим менять скоростной режим, снижать его. Поэтому вот по тем улицам, которые были на голосовании, которые не входят в режим очагов аварийности, мы готовим повторное голосование, постараемся его объявить в этом году, где постараемся дать дополнительные аргументы, почему мы считаем, что скорость снижать надо.
Надо.
Но дальше принимать решения, все равно будут граждане с учетом...
А вы сегрегацию надо вводить. Я сейчас объясню, почему Черемушки должны голосовать по Якиманке, я не понимаю, почему.
Сергей, потому что жители Черемушки также едут по периодически, а может быть,
достаточно часто по Якиманке. Они едут, а я хожу, я и в аптеку иду. Я иду в аптеку, товарищи. Это, кстати, есть деревня на трассе.
Тогда всегда делается так. Если у вас процесс, вопрос, так сказать, действительно волнует, как жителя Якиманки или человек, который ходит там достаточно часто, то, наверное, если это действительно проблема, жители более активно будут выражать свою точку зрения, именно как жители Якиманки.
Ну, может наверное, быть. Так. Ну, может быть. Знаете, как это в старое время, ну, или старое, и сейчас до сих пор, когда вот старая Ленинградка, едешь там через Бологое, ты понимаешь, что ты-то едешь в Петербург, а они-то идут в аптеку. Вот в... Понимаете?
Это правда. Это правда.
Вот это огромная разница. То есть ты когда едешь ты в Петербург, слушай, я несся на мотоцикле тут в Петербург, значит, и я пролетаю эту деревню, и я думаю, когда я вижу милую женщину, которая идет просто в магазин за хлебом, что она смотрит на меня как на окаянную напасть какую-то, понимаете?
Если это не выделенный хайвей, как да, это делается да. во всем мире, то на шоссе даже достаточно... широкими полосами и с хорошей инфраструктурой, если вы выезжаете на населенный пункт, который, может, дорога делит на две части, либо на какую-то да. часть выделяет, то обычно всегда во всем мире, в Европе, даже в Америке...
За слабых.
Да, есть знаки, ограничивающие скорость.
За слабых. И вот центр живет так же. Мы деревня...
Мало просто некомфортно, потому что шум и прочее, это просто ну, некомфортно проживать в таком
месте. Мы центр, мы деревня на вашем шоссе. Я хочу обратиться к москвичам. Милые москвичи, вы ездите из Медведково в Черемушке, а посередке есть деревня, центр. И вот мы в деревне, мы идем в аптеку, я иду в Риглу купить там от насморка какую-то, значит, фигню. А вы несетесь там 120, и я думаю про вас, что вы окаянные идиоты. Я почему, я не против вас, пожалуйста, но я вас ненавижу. Ну, в хорошем смысле, понимаете? Но это так.
Город давайте, должен жить в условиях комфортных для... большинства людей.
Позвольте некоторые вопросы. Ребят, извините, что я и так в 9.27, и я обещал вопросы, и видите, 9.27. Хорошо. В спальном районе Москвы, Ясеневе, вводят платные парковки, называя их перехватывающими, спрашивает 15-й. Передача земли происходит по весьма сомнительным документам. Парковка будет расположена в непосредственной близости к жилым домам и заменит бесплатную для жителей. Логичности в таких действиях нет. Трафик минимален, и так далее, и так далее, и так далее. Жители готовятся к протестам.
Ну, я отдельно посмотрю, у меня такой информации нет, что есть проблема, связанная с жителями Ясенева. Проверю да. это, не могу ответить.
Хорошо. Еще,
конечно, если жители будут против введения парковки, муниципальные депутаты не выражали свою точку зрения, это действительно парковка не является перехватывающей. Обычно мы для местных жителей вводим специальные абонементы.
Да.
Которые достаточно по формальной цене и, наоборот, охраняют их места, сохраняя их, так сказать, именно для жителей. Поэтому отдельно посмотрю на вопрос и вам в программу обычно передам наш, как мы это иногда делаем, ответы на данный вопрос.
Джей-Джей, когда, наконец, будут штрафовать мотоциклистов за рев моторов, за трубы, за флейты?
Это вопрос, конечно, к органам полиции. Это их компетенция в этой части. тяжело это фиксировать. Мотоциклисты у нас, как вы знаете, Сергей, достаточно быстрые.
И аутло, аутло,
наглые. Да, стараются некоторые из них. Но большинство, конечно, большинство ребят, которые ездят на мотоцикле, очень законопослушные и такие, очень единые с точки зрения оказания помощи на дороге друг другу и прочим. Да. Поэтому, пользуясь случаем, хочу напомнить, что у нас 13 октября закрытие мотосезона городского.
Ой.
Да, мы вас приглашаем, Сергей, и, конечно, всех слушателей радио «Говорит Москва».
На Сахарова.
Будем рады всех видеть. Да, это Сахарова, традиционное место. И далее маршрут будет до Воробьевых гор, будет подготовлена программа, выступление спортсменов, выступление артистов, выступление специального батальона ГИБДД, профессиональных ребят, которые тоже заканчивают сезон вместе с нами. Поэтому всех будем рады видеть. Это городское мероприятие, закрытие мотосезона.
Ой, я ж теперь на Тракстоне, а он гад такой прыгающий, он прыгает, Тракстон, он все время придется с выжатым сцеплением все время ехать. Ну, спасибо за приглашение. Вы будете ставить дорожные знаки ярмарка выходного дня с информацией о запрете парковки на это время?
Ну, вообще у нас стоят знаки обычно. Если знак не работает, он зачехляется, если знак работает, то он работает. Схемы движения, изменения схем движения на период ярмарки выходного дня мы всегда публикуем на сайте Транспорт.мос.ру, на МОС.ру, на портале мэра и правительства Москвы. Поэтому, да, передаем эту информацию в Яндекс также, они это выставляют в картах. Поэтому, если считаете, что надо где-то еще сделать, скажите, мы сделаем.
Ребят, все ваши вопросы сразу после новостей. Договорились? Все, новости. Мы продолжаем, с нами заместитель мэра города Москвы. Да, прошу, Максим Лексутов. Вот есть объявление важное у Анастасии Аношко. Да. Настенька, сделай его, пожалуйста.
За часовую программу невозможно на все вопросы приходящие ответить. Я лично копирую все приходящие на Телеграм, СМС и Твиттер вопросы, отправляю их в канцелярию Мосгортранса. И на сайте транспорт.мос.ру в разделе «Обратная связь» вы найдете ответы на каждый вопрос. Называется этот раздел «Лексутов отвечает». Вот. В разделе «Обратная связь». Да.
Значит, это не просто на что пустоту. Могу ответить здесь? Пожалуйста,
я самые адекватные вопросы передаю, пожалуйста. Конкретные, да, все. Я просто к тем слушателям, которые обижаются, что не успевают все зачитать.
Вот. Павлуха на Вести пишет уже не первый раз. Павлуха, секундочку, когда решится ужас с движением по Щелковскому шоссе на выезде из Москвы? Каждый вечер невозможно проехать ни по Щелковскому, ни по МКАД, всех держит пробка.
Ну, а какие предложения есть?
Вот Павлуха.
Какие предложения есть? Как, что сделать надо, скажите? Я с удовольствием.
Вертолеты.
Я готов услышать любые предложения разумные, которые направлены на то, как улучшить движение и что нам надо сделать. Я прям буду очень признателен, если нам...
Почему усадьба Черемушки, 21-й, пруд и прилегающий к ней парк закрыты для москвичей? Не знаю, почему они закрыты. Разве это относится к движению? Вряд ли. Бубалех спрашивает, зачем, кто умный и хитрый сделал стоянки на Петровке у Столешникова Мариотта для грузового транспорта? А что, Бубалех, они там загораживают движение? Нет, или что?
Там, во-первых, есть парковки для машин небольших, которые... обслуживают прилегающие рестораны, гостиницы, и они могут стоять там фактически 30 минут, уехать и приехать. И этих мест не так много, и мы эти места определяли вместе с логистическими компаниями и теми организациями, которые работают в городе.
Также верно, что они не соблюдают тайминг. Это я вам
говорю. Они их штрафуют, просто, Сергей.
Штрафуют, да?
Конечно. И сейчас могу сказать, вот мы подводили статистику, как было в 2011 году с грузовиками, и как... в 2018 году, если в среднем грузовая машина свыше, там, ну, скажем, даже полутора тонн, которая ездила в городе, у нее загрузка была 25%. Угу. То есть даже большая фура ехала загружена 25%.
Да,
такая логистика была своеобразная в Москве. Угу. Сейчас этот показатель увеличился почти в 2,5 раза. И машин, соответственно, стало в 2,5 раза меньше.
Хорошо. Мышь у меня, я хочу сказать, Аношке. Она дергает за мышь и не дает мне читать вопросы. Не трожь мышь. Я хотел сказать, что они не соблюдают время, и должен сказать, что даже сами водители бывают разочарованы. Вот, значит, я подошел к одному водителю, который тоже лупил дизелем под окнами у нас.
Грузовой
машины, чтобы разгрузиться в этой вот пресловутой азбуке вкуса. И, значит, я ему сказал, что, ты, говоришь, знаешь, вот ты здесь стоишь, я уезжал, стоишь, и я приезжаю, ты стоишь, я ездил на час. И лупишь движком все время. Он говорит, движком я луплю, потому что у меня охлаждаются продукты. А стою я здесь час, потому что они меня не разгружают. Я говорю, а я тебя вот сфотографирую в помощника, там, сказать, Москвы сейчас, и 3000 в рублю. Он говорит, я тебя умоляю, сделай это, пожалуйста. Потому что, я говорю, у меня управы на них никакой нет. Вот я говорю, что я очень хочу, чтобы ты сделал это, и меня оштрафовал. Я тогда пойду с этой бумажкой им тыкать в лицо, потому что они не разгружают по полтора часа, я здесь...
И странный аргумент, конечно, давление. Ну, мог себя сфотографировать сам тогда, я не знаю, извините.
Они разочарованы.
Если хочет, если
они
хочет.
Не соблюдают ничего. То есть они на 5 минут должны заехать, там, или сколько, я не знаю, для загрузки-погрузки.
30 минут остается льготный период обычно.
Да.
В зависимости, там, правда, от мест есть, но обычно 30 минут, и мест этих не так много, но они все нужны и достаточно серьезно востребованы.
Не соблюдать. Значит, хорошо. Когда что-нибудь сделают на зигзаге возле метро Лухмановская, пробки жуткие, в Некрасовку не проехать, мучаемся уже 4 года.
Я посмотрю, что можно сделать.
Зигзаг. Пометил.
Да, зигзаг.
Даешь московский каршеринг по области. Нам нужно каршеринг московский распространить по области. Вы не слышали? Ну,
мы понимаем, что он распространяется потихоньку, потому что зона действия машин каршеринга, сначала оно было там до МКАДа,
да.
Теперь оно до аэропортов, и, насколько я знаю, часть компаний работают и в крупных городах Московской области. Поэтому, я думаю, этот процесс не за горами, и каршеринг, конечно, там будет в полном объеме.
Может быть, на даче.
Валентин, каршеринг – это зло. А как на даче, дорогая? А как ты на ночь его оставишь, там 3 рубля в минуту тебе будет, ты будешь спать беспокойно?
Ну, у там есть возможность, насколько я знаю, тоже у некоторых операторов забронировать машину. То есть, когда вы платите намного меньше, но она стоит, так сказать, в ожидании вашего прихода. Но
Валентин,
есть разные формы.
Каршеринг – это зло. 9-10 баллов пробок – это в том числе благодаря пассажирам общественного транспорта, которые пересели на чужие дешевые машины. Так спокойно они ездили на автобусах. А теперь вы их соблазняете дешевыми машинами, они забивают все.
Но могу сказать, что если сравнивать машину каршеринга, первое, по статистике, да, более 80% людей, которые используют машину каршеринга, это люди, которые пересели с личной машины. Угу. И примерно 20% людей – это те, которые использовали раньше городской транспорт и на какую-то поездку, на часть пути используют машины каршеринга. Все-таки в первую очередь, это переключение с личной машины. Это раз. Второе, по статистике, которую мы собираем, одной машиной каршеринга в день пользуется от 5 до 7 человек. Угу. Это значит, примерно, условно, там 5-6 машин в сутки не выезжает на дороге личной, потому что люди начинают больше пользоваться машинами каршеринга. Поэтому
Юрий
в этом
Бигов,
логика есть большая.
Юрий Бигов, почему на СВХ, это Северо-Восточная Хорда, от МКАД в сторону города 60 километров, а с виду скоростная дорога?
Ну, во-первых, дорога в городе, во-вторых, там достаточно большое количество съездов, и 60 километров плюс наши 20, которые, в общем-то, законодатель дает возможность ездить без нарушений и штрафа фактически, то это, в общем-то, 80 км в час.
Неуютно на фиксильщиках, пишет Тор. Сделали развязку для машин, интервалы светофоров для машин, а вот про общественный транспорт не подумали. Вечером троллейбусы становятся неуютными. От остановки нужно идти в снег и дождь по 700 метров. Всю дорогу перед метро забита таксистами из бывших республик. Автобусная полоса на Люблинке есть, но камера начинает действие только у самого метро. И автобусы стоят на прилегающих улицах по 20 минут на поворот. Приходится выбирать машину. То есть там, как бы говорит, хорошо на машине, но плохо на общественном транспорте.
На Люблинке камер намного больше, чем около станции метро, это я точно знаю. Угу. С точки зрения того, что есть таксисты, постоянно с этим боремся, которые, к сожалению, бросают машину где ни попадя, мешают работе городского транспорта, эта проблема есть. Около метро Люблинская, одно из самых крупных мест, большее количество штрафов именно для автомобилей такси. Мы контролируем этот вопрос, я думаю, что это... Месяц-два эта история будет снята.
Есть какие-то болевые точки, ну, как мне представляется, со стороны, есть какие-то болевые точки, которые абсолютно типичны, и они, ну, похожи на беспорядок, да?
Да.
И вы, граждане, горожане, мы когда смотрим на них, мы думаем, тут долго это не зайдет, ну, бардак какой-то. И мы говорим, долго этого бардака тут не потерпят. Не потерпят, говорим мы. Через год мы видим то же самое. Это невероятные, например, там, я не знаю, там в 7-8 утра, например, в том же Красном Октябре, все забивается грязно, там в 4 ряда, там, сказать, там Якиманка, вот этот мост, всевозможными ханышками, которые приезжают под видом такси, но они не такси. Там стоит и такси штук 100, и не такси штук 100. И когда ты смотришь, думаешь, нет, такой бардак долго не продержится. Слушай, кто-то скажет, все, хватит. И через год то же самое, ты думаешь, значит, всем плевать. Почему? Потому что нам хотелось бы не только, как бы сказать, инструментального воздействия. Я понимаю, что вы человек систематический. Систематический и очень, как бы, я вас хвалил со словом, четкий. Он четкий. Кто-то в чёт.
Мне хотелось время добавить.
Но мне кажется, что нужны меры какие-то реактивные, такие вот быстрые реакции. Даже не сделать 100% увешать камерами, да? А просто взять и дать по шапке один раз.
Ну, Сергей, у нас мы все-таки орган госвласти, и по шапке это не наш стиль. А есть задачи, есть закон, который четко регламентирует наши полномочия и наши возможности. Могу сказать следующее, что есть, там, в моем понимании, таких около десятка мест проблемных в Москве, их раньше было в 50 раз больше, которые являются проблемными с точки зрения вот, там, станции метро, такой как Анина, такой как Домодедово, такой как Теплый Стан, где мы, наши экипажи, сотрудники дежурят каждый день, фактически 24 часа в сутки, но оштрафовали машину, он не заплатил, эту машину забрали на спецстоянку. На его место приехала новая машина. И вот это, видимо, просто требуется время, когда все те, кто хочет... Люди бросают машины. Этот водитель, который там работал на такси, уезжает в другую страну, обратно к себе домой. С этими штрафами все эти бросил на владельца машины. Владелец машины этот поменялся. И вот этот круговорот, видимо, должен пройти какое-то время, чтобы все те, кто вот... пытается работать не по правилам и неправильно, они вот увидели то, что эта системная работа, которую мы делаем, она приносит результат, и она именно системная, а не набегами, что вот сегодня прибежали, кого-то там оштрафовали и там навели порядок, а завтра снова никого нет. Вот наши, в этих проблемных точках, наши сотрудники дежурят каждый день. Задача есть, навести порядок.
Есть страны, где, мы полагаем, древнюю, многовековую культуру, как Антисландия. Там, я не был в Исландии, но люди рассказывают. Значит, или там какая-нибудь фламандская Бельгия, да? А есть страны, куда приезжает всякая шваль человеческая. Например, Нью-Йорк, да? Америка. Всякое, все, Гаити, разбойники, какие-то негодяи, мафиози, все негодяи. И тем не менее Нью-Йорк за счет жесткости, избирательной жесткости. Вот если ты испортил файл, то ты испортил его на всю жизнь, да? Как этот сейчас парень, который на Верховный суд пытается за то, что он в 17 лет присутствовал при каком-то неразрешенном сексе на вечеринке, да? То есть, и его обвиняют, да? То есть файл портится на всю жизнь, навсегда. Причем задним числом. И вот есть какие-то страны. И у нас тоже очень много иммигрантов, которые в разной степени привыкли к порядочности. В разной. Есть очень порядочные, есть разные. Мне кажется, что наши законы, ваши законы, в частности, именно касающиеся движения, они чересчур либеральные. Вот я вам говорю, правду. Они абсолютно либеральные. Для них просто подтереться этот 250 штраф, когда вы выписываете ему 500, а вот 250. Это цена бутерброда. Ничего это ему никак это его не воспитывает. Надо же его воспитать. Должна дидактика быть. Дидактика. Может быть, ему гвоздь в темечко, там, не знаю. Дидактика должна быть.
Но наше одно из... было, помимо того, что штрафы, есть еще и вопрос, связанный с безопасностью движения, там, аварийностью.
Да.
И если говорить про такси, то, к сожалению, те граждане, которые имеют право работать в Москве, ну и в России, соответственно, с национальными правами, к сожалению, у них по статистике они больше всего попадают в дорожно-транспортные происшествия.
Да.
Наша была позиция правительства Москвы о том, что все-таки, как это сделано практически во всех цивилизованных странах, все-таки сделать обязательным работу на коммерческом транспорте, только с национальными правами, то бишь российскими.
Нашими, да.
Потому что разные Ну, во-первых, государства бывшие Советского Союза отделились, кто-то что-то поменял в правилах дорожного движения. Если ты работаешь в Москве, но это все равно отличается, даже если ты законопослушный водитель где-нибудь у себя в стране и в городе, манеры вождения, правила дорожного движения, вот он все-таки отличается. И надо все-таки по нашей точке зрения сдавать права в Москве, получать национальные...
С какого числа вы это введете?
Мы не имеем права это ввести, мы можем только предложить федеральным органам это сделать. Мы такие предложения направили в Министерство внутренних дел, в Федеральное собрание Российской Федерации. Но
это давно было, да?
Это было в этом году. С тем, чтобы все-таки законодатель посмотрел на это несколько с другой точки зрения.
Можешь как-то проталкивать как-то?
Мы стараемся, по крайней мере, объяснить и дать аргументы, почему мы считаем это важным, потому что за этим стоят человеческие жизни.
Добавьте еще один аргумент. Я точно знаю, я говорил с человеком, который мне говорил: ах, черт, я вожу 20 лет, а моим правам всего полтора года. Значит, я спросил, почему так? Он сказал, что у него что-то было с теми правами, он просто поехал назад в свою родную Киргизию и просто купил новые права. Поэтому, когда вы видите, что они как бы новые водители, это не новые водители, это люди, которые негодяи, которые имели проблемы с законом, в том числе именно водительские, и которые просто съездили домой и в родном кишлаке купили новые права. На девичью фамилию матери, не знаю еще. Понятно. И это они такие являются сюда со словами: мы новые водители. Нет, ребята, вы старые жулики.
Ну, среди, конечно, водителей из Киргизии есть очень порядочные
и толковые
водители, которые, ну, являются там где-то и образцовыми даже. Но я считаю одно, что у сотрудников полиции должна быть возможность, во-первых, проверить, что эти права выданы законные, что они действительно есть в базе данных Министерства внутренних дел там, той страны, которую они выдали. Раз. Ну и, вторых, все-таки общемировая практика направлена на то, что если ты работаешь на коммерческом транспорте, подчеркну, это касается именно коммерческого транспорта, то целесообразно все-таки требовать необходимость получения национальных водительских прав.
Тем более, что в России, слава тебе, Господи, с этим налажено уже. Вот сейчас купить в России права нельзя. Мне последний раз года 4 назад какой-то парень предлагал на Северном Кавказе купить права. Или 5.
Ну, если даже сейчас предлагают, во многом это жулики просто, которые пытаются изъять у вас деньги, ничего не сделают.
Нет, в Москве абсолютно невозможно. А про Северный Кавказ говорят, но я не пробовал. Но на самом деле здесь навели порядок, это правда. Когда каршеринг, как общественный транспорт, очень много людей целятся на выделенки. Такой соблазн, они свободные. Значит, когда каршеринг, как общественный транспорт, пустят на выделенки?
Сергей, наша принципиальная позиция, что этого не делать.
Не делать.
Почему? Объясню, еще раз говорил, скажу еще раз, о том, что все-таки на выделенных полосах работают водители автобусов, водители электробусов, появившихся у нас, водители троллейбусов. И все-таки большинство таксистов являются профессиональными водителями, все равно большинство этих людей. Поэтому на выделенных полосах работают профессиональные водители, у которых есть достаточный стаж работы, которые профессионально занимаются перевозкой пассажиров. Поэтому допускать туда автомобили каршеринга наша принципиальная позиция нет.
Вы собираетесь увеличить количество камер, которые фиксируют правонарушения на выделенке в автобусах? Потому что, я вам хочу сказать, мы побаиваемся, что в автобусе есть камера, когда нарушаем.
У нас их более 100, количество будет увеличено почти в 2 раза в течение следующего года.
В течение следующего года.
Надо, чтобы, но вот, камер становится больше, вы видели, наверное, документацию, она в открытом доступе находится. Мы объявили несколько конкурсов на аренду дополнительных количеств камер. В первую очередь эти камеры будут установлены на выделенные полосы.
На выделенные полосы в автобусах, в том числе?
Нет, в выделенных полосах стационарные камеры на местах, где есть проблемы.
Но и в автобусах бы тоже
сейчас
хорошо.
Сейчас более 100, будет количество их увеличиваться, и мы их поставим, конечно. Это нужно, и, во-вторых,
что они... Что делать с водителями, которым вообще плевать на штрафы? Вот я вам... Ну, представьте себе бизнесмена. Представьте себе бизнесмена, который летит по делам подписать бумагу, которая будет давать ему, там, сказать, ну, немного, не знаю, хорошо, 100 тысяч долларов в месяц. Бумага. Вот же он подпишет, и все. И он садится, и он говорит: Михалыч, гони своему водителю. И пошел. Так, говорит, тут 3 тысячи стоит. Да какая ему разница?
Нет, Сергей, дело в том, что некоторым полосам, мы понимаем, где есть проблемы, совместно с сотрудниками полиции устанавливаются уже рейды. Когда останавливает такого водителя сотрудник полиции, и уже, соответственно, совершенно другая история, связанная со временем, со штрафом и со всей процедурой оформление этого административного нарушения.
Кутузовская разделительная используется вот такими: Михалыч, гони. Сколько хочешь, я постоянно вижу. Постоянно вижу.
Ну, думаю, что, по крайней мере, то, что я вижу, там очень часто, практически каждый день проходят какие-то рейды сотрудников полиции. В общем-то, они попасть занимаются своим делом. Да? Во-вторых, там нарушителей крайне мало. Так вот, визуально, по крайней мере. Я там рано утром еду, но утром. Особо их не вижу. Там.
Рано утром.
И вообще я полоса все это лето... практически... Количество машин там с... которые проезжают по разделительной полосе, очень мало.
Я этим летом наездил на автомобиле 140 километров. Вот за 4 месяца 140 километров. То есть не ездил вообще, только на мотоцикле. И я вот там, ну так, можно на себя стукнуть чуть-чуть. Я вот как еду от, и в центр как будто по Кутузе, потом вот сюда на Новый Арбат, где-то там тесные ряды вдруг становятся. И я где-то чуть-чуть вроде касаюсь разделительной. Ну, так, 3 сантиметра, господи. На мотоцикле аккуратненько обижаю. Я тихонечко. Я боюсь, какой-нибудь больной влево вырулит, меня ударит. Не надо. Я тихонечко. Боже, сколько этих идиотов там ездит, которые совсем никаких оснований. Ни АМР, ничего. Просто, так сказать, они видят, что полиции нет. И все, и все. Пошли, пошли, пошли. Они сзади меня пролетают просто, один за одним.
Но их много. Обязательно сотрудникам полиции скажу об этом.
Скажите.
Что еще, надо усилить контроль за
этим. Существует целый ряд, все-таки вот я вернусь к этому вопросу. Существует целый ряд людей, для которых 3 тысячи и 30 тысяч не штраф. Но не штраф это. Я еще раз, если я еду, если я бизнесмен, подписывать бумагу, которая мне даст сотку баксов в месяц, и мне тогда говорят, это 3 тысячи, 30 тысяч. Какая мне разница, что такое 30 тысяч, 500 долларов, правильно? Забыли, проехали, разговоров ни о чем. Надо успеть. Вот у меня есть чиновник, он сейчас подпишет, а потом через час он уедет. Все, и я должен, Михалыч, гони, и все. А Михалыч, как? А вот как хочешь. Вот ты у меня волшебник, Михалыч, я же тебе плачу 100 тысяч в месяц, Сергей, пошел.
Поверьте, таких пошел. Людей, все. Которые получают с каждой камеры по штрафу, когда он едет по выделенной полосе, но...
Много?
У меня достаточно большое количество друзей, которые занимаются бизнесом.
Да.
Вот практически никто не Нет занимается такого. Этим. По Нет. крайней мере, из моих знакомых, таких людей, если поначалу как-то пытались, а вот тут вроде камера есть, а вот тут и нет, какие-то да. там смотрели на радары, навигатор, а сейчас этот радар пикает все время. Камер действительно на выделенных полосах сейчас стало намного больше. Мы слушаем наших водителей автобусов, троллейбусов, электробусов, которые говорят нам, где есть проблемы, связанные с движением на выделенных да. полосах, где заезжают. И, конечно, мы туда устанавливаем в первоочередном порядке камеры, потому что надо не забывать, что в автобусе проезжает и 50, и 70 человек, и этот, вот эти заезды и маневрирование по полосе, он создает иногда и аварийные ситуации. Надо просто это об этом
правда.
Тоже думать,
это помимо правда. Штрафа. Это правда. Про автобусы можно по... Я, извините, я всем пользуюсь. Вот Настя молчит, а потому что она это сам, на электросамокате катается, а я нет.
И на каршеринге.
Она на каршеринге тоже. Значит, я езжу и на автобусах тоже, и на троллейбусах очень часто. Я хотел вам на них, пожалуйста, похвалить. Значит, во-первых, дико предупредительные люди. Просто я удивляюсь. Мне кажется, что вы наняли туда психотерапевтов. Какие-то настоящие доктора. Они изумительные, такие спокойные. Такие предупредительные, приветливые. Здрасте, пожалуйста, до свидания. Все, что хочешь. Значит, но тут был случай. Дождь. Адский дождь. Настоящий адский дождь. И я еду в четвертом троллейбусе, а ему надо развернуться под мостом здесь, под Большим Каменным и назад, поехать к кинотеатру «Ударник». И я ему говорю, брат, высади меня у моего подъезда, тебе ж пофиг, ты там едешь. Он мне говорит, ты не представляешь степень контроля. Если я где-нибудь приторможу и открою дверь, то мне 5000 премия, говорит, до свидания, вот клади, говорит, сюда 5000 и поехали. Я говорю, нет, 5000 не надо. 50 рублей дам, взятку, говорю, даю 50 рублей тебе. Ты просто откроешь дверь, а я на ходу выскочу. Нет, 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 не разрешил, я пошел под дождем и так далее. Вышколенные, ну что, как вы их отбираете?
У нас действительно водители нашего городского перевозчика, это люди, которые, которых я лично отношусь с большим уважением, очень профессиональные ребята. Вот, поэтому они, прежде чем пойти работать к нам, даже если у него есть водительские права профессиональной категории, все равно проходит необходимый курс обучения. Это наше правило. Очень у нас есть учебный комбинат специальный, который мы обучаем водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, ну, все, что да, движется да. у нас в городе. Многие частные организации пользуются нашим комбинатом. Недавно мы открыли там даже мотошколу, которая работает, между прочим, 24 часа на 7. Можно и ночью покататься и научиться ездить. С точки зрения водителей, при этом при всем у нас все-таки есть недостаток водителей. Их примерно, примерно 3000 человек мы бы с удовольствием наняли на работу. Заработная плата, я считаю, что достаточно неплохая. Это примерно от 60 сделать? До там, 75 тысяч.
60-75.
А график?
С какой? Графиком работы разный. Мы его стараемся.
Я жену агитирую идти на троллейбус. Я серьезно.
На электробус даже можно сейчас.
Жену
они работают, электробусы?
Юрка, да, серьезно. Электробусы работают. Я агитирую. Какие-то проблемы, которые есть, производители их решают. У нас сервисный контракт заключен на 15 лет.
Ну что, нет, кац, как вам с электробусами? Портит кровь?
Да нет, слушайте, мы всегда за разумный диалог и разумную критику, Сергей. Любая разумная критика, если она подкреплена какими-то аргументами
и чем-то
еще, мы всегда за.
Я за, и почему я скажу, очень простая. У меня идея совершенно простая. Большой каменный мост создает мне нагрузку 100 дБ на мои уши. Ну их нафиг. А когда они будут электрические, я буду смотреть на них так, как будто не мое кино. И мне это будет приятно.
Поэтому точное будущее за электробусами будут работать. Работают уже 90 тысяч человек провезли за первый месяц работы. Поэтому все какие-то есть нюансы, мы их видим, знаем. И с дизельными автобусами периодически случаются проблемы. Это техника, ничего там страшного нет. Производители у нас ГАЗ и КАМАЗ, у них знаний, опыта хватает на то, чтобы оперативно реагировать и вносить необходимые изменения и доработки.
Народ,
точно будущее за электробусом.
Ядовитейшая Настя Аношко, значит, все это время потратила на то, чтобы копировать ваши вопросы.
И тупо отправлять
их Лексутову в департамент транспорта. Поэтому он сейчас придет, у него будет 1000 новых вопросов, товарищи дорогие. Значит, я хочу сказать, что мне лично не хватает жесткости. Я очень надеюсь, завершая эту передачу, на то, что выборы закончились, президента выбрали, мэра выбрали. Дайте же Кузькиной матери. Я вас умоляю и прошу об этом. Уже пора. Заклеенные номера достали, заклеенные, поднятые багажники достали. Пора начать с Кузькиной матери. Честное слово, я вас очень прошу об этом. С нами был...
Спасибо, Сергей, за напутствие и пожелания. Спасибо.
С нами был заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов. Мы пойдем... мы еще продолжаем работать с тобой.
Да.
Ура, мы прощаемся с нашим гостем.
Новости. Спасибо большое.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, ранняя кровь Сережа.
Часов 5 минут, среда, 3 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Слушай, курсоруб 65-42. Ну, вчера было 65-15, что ли, не помнишь? Значит, 65-42, но нормально здесь в диапазоне. 75-73 по евро, 85-07. Нефть очень дорогая. 1.1578. Мы остались во вчерашнем диапазоне по главной паре. Однако подкочевали поближе к 16. Слушай, к 1.16. А вчера что было? Я начинаю забывать. Мать, у меня начинается деменция.
Что вы говорите?
У меня уже начинается деменция.
Как раз самое время.
Я не
время.
Помню, вчера была 1.1568 или 1.1569. Не помню.
Будем считать, что 69.
Я думаю, что это признак деменции. Мне кажется, что я начинаю сползать в деменцию. В конце концов, я перестану тебя узнавать.
Почувствуйте себя мной.
Как вас...
Я никогда не запоминала этих
вас цифр. Вас зовут, девушка?
Настенька. Да.
Да как вас зовут?
Я не помню сама. Будем вспоминать полпрограммы.
Ну хорошо. Не пора ли на Жулебинском мосту?
Так это я еще не докопировала даже треть сообщений. Можно я еще раз по следам? Ну, люди писали, старались.
Так.
Смотрите, все, что написали, я копирую на Телеграм. приемную этого Мосгортранса.
Да.
И они на сайте transport.mos.ru, там, правда, не очевидный такой дизайн, да. То есть нужно найти меню, главное,
сделайте
оно справа.
Жизнь правительства Москвы несносной. Отправьте сообщение Насте, и Настя его перешлет куда след. Она известная сутяга. И она будет сутяжничать по вашим вопросам. Когда? Когда? Неужели никогда? Ах, увы нам.
На все вопросы, да. Там есть раздел «Отвечает Лексутов». Вот, да. В обратной связи, да. Есть несколько там то-то-то, и все. «Отвечает Лексутов» или «Лексутов» все. Отвечает. И там все. Будет, найдите свой телефон, свой ник и увидите ответ. Вот.
Новым фигурантом. Послушай меня, что меня потрясло по-настоящему, Настенька? Что меня потрясло? Ты помнишь, когда нам открыли дела полковника Захарченко?
Да.
Мы были убеждены, что он сидит на общаке всего МВД. То есть все генералы.
Нет, это какие-то крупицы от РЖД.
Товарищи, слушайте меня. Я привык жить в мире, ну, каком-то мире, да, где есть какие-то уровни потребления. Ну, в смысле, понятно, да? Значит, смотрите, как я живу. Вот смотрите, сейчас объясню. Есть люди, которые вообще, так сказать, там, живут на субсистенции, на выживание. Это понятно. Они там за неделю до зарплаты начинают жрать там сухую, какой-нибудь сухой рис или там, кстати, сухую перловку. Понятно, на масло денег нет. Понятно. Ну, может, осталось чуть-чуть растительного немножко. Вот. Они за неделю до получки или до пенсии, это субсистенция. Понятно. Хорошо. Есть люди, которые смотрят на ценники в магазине. Это выше. Второй уровень. Есть люди, которые смотрят на ценники в магазине. Ну, надо сказать, сколько стоит? 159 рублей. Так вчера по 130 брали. А? Ага. Они говорят, нет, ну вот с другой стороны полки можно найти там все. Есть люди, которые, в смысле, им пофиг, ну как бы, ну то есть они питаются нормально и все, но они смотрят на цены. Так?
Да.
Есть люди выше, которые не смотрят на цены. Они примерно смотрят на торговую сеть. Они говорят, в этой торговой сети, мы набираем корзину. Сколько что стоит, нас не интересует. Нас примерно интересует сколько стоит корзина. Ну, сколько? Ты выезжаешь с корзиной, да?
Да.
Она стоит сколько? Сколько стоит, короче, забить багажник? Понятно, да? Вот я знаю, сколько тебе стоит забить? Одному стоит забить багажник 6 тысяч, а другому 18 тысяч. В три раза больше. Все равно на 18 тысяч забивает багажник. Но все равно они оба грустят. Их не интересует цена продуктов. Абсолютно. Их абсолютно не парит, сколько стоят продукты. Их парит, сколько стоит багажник. Ну, примерно. Он говорит, я багажник забивал на 12 тысяч, а теперь забиваю на 16. Вот он говорит, правильно?
Да.
И он говорит, я багажник забивал на 12 тысяч, а теперь на 18. Ну, его интересует багажник. Сколько стоит каждый продукт, вообще он даже вот ни сном, ни духом не знает. Сколько стоит молоко, откуда я знаю? Понимаешь?
Угу.
Так как я узнаю? А как я узнаю? Там что, написано, что ли? Никто не говорит? Нет, в смысле, тебе говорят, сколько стоит все вместе. А, окей. И берут с кредитной карточки, поэтому ты вообще не в курсе. Понятно, да?
Угу.
Но эти люди все еще летают экономом, но некоторые уже потом летают. Нет, бизнесом летают уже те, кто посылает свою кухарку на магазин. Кухарка вместе с водителем едет в магазин, и уже эти люди летают бизнесом. Понятно, да? Угу. А эти вот, которые еще забивают багажник на 12 тысяч, они еще летают экономом. Понятно?
Да.
Но уже в хорошие гостиницы. Окей. Значит... А дальше следующая категория, которые летают бизнесом, у которых кухарка покупает, но не они. Они не поют в магазин там выбирать какую-то сраную морковку. Я не понимаю, что это значит, а зачем это? Ну вот, как морковка, она уже потом на тарелке как-то бывает,
да,
правильно?
Порезанная.
Порезанная, дымящаяся какая-то, парная, под паром, еще чем-то, не знаю. Ну так вот, значит, это уже следующая категория, да?
Угу.
Дома по 5 миллионов, 5-10 миллионов, бизнес-класс, первый класс... Кухарка покупает вместе с водителем. Окей. Это я тоже понимаю. Я таких людей знаю.
Uh-huh.
Их знаю. Бывает, пригласят. Кстати, я там подаю кофе у них там за столом. Или там стою у мангала где-то, кстати, рассказываю анекдоты про Чапаева, там что-нибудь.
Да, английской сказки, повести я недавно прочитала такой совет. Приглашайте почаще к себе в гости, а то, глядишь, и вас куда-нибудь пригласят.
Вот, глядишь, и вас.
Хороший способ я открыла
Да.
Ну да.
Да, значит, хорошо, это хорошо. Следующая категория. То есть это категория, которую мы сказали. Следующая категория, которая вызывает личный самолет. Ну, ты же знаешь, полет стоит, я не знаю, 25 тысяч, да, туда-обратно. Например, тебе надо слетать в Мадрид.
Угу.
Но если вот одним днем, ну, там пообедать в Мадриде, зайти в магазин, может быть, что-то купить, и, может быть, там с кем-то встретиться. Да, или там в Лондоне, не знаю. Ну, понятно, о чем я говорю, да, в Париже. Понятно, о чем я говорю, да, нет?
Понятно.
Ты вызываешь самолет. Вызываешь самолет, если ты экономишь из какой-нибудь Латвии, или, может, даже из Финляндии, если ты меньше экономишь,
слушай,
ты вызываешь...
а что есть такая система каршеринговых самолетов? Да, почему я раньше этого не делала?
Конечно, не знаю почему, не знаю, может быть, ты просто скаридная.
Да.
Ну, так вот, скаридная...
Я просто не знала, что так можно.
Просто бедная, может быть, ты бедная.
Просто берешь самолет, и тысяч за 25 можно объективно слетать туда-сюда. Долларов, да, я понимаю, долларов.
Конечно, а что нет, конечно. С одним днем, если он не ночевка, если ночевка у самолета, ну, да, отдельно какие-то денег стоят. Может, тебе пришлют туда самолет и так далее. Пожалуйста, швейцарские компании, какие хочешь. Финляндия делает. И даже до Прибалтики. Прибалтики тоже есть кое-что. Ну, так вот. Значит, хорошо, ты летишь там, ТРПР. Это другая категория, понятно, трудящихся, да?
Угу.
Третья категория выше самолета. Я сейчас уже перешел на самолеты. Третья категория, да, и эта категория, которая вызывает самолеты, у них уже недвижимость есть в Лондоне. Ну, так, они не понимают, зачем, но как бы, ну, так, если вот, сказать, там прийти, и там какая-то любимая картина на стене. Как-то все-таки приятнее, чем гостиница, правда? Какая-то любимая картина. Ну, я не знаю, смысла нет особого. Ну, почему нет? Ну, пусть будет, да?
Uh-huh.
Значит, у них есть что-то на южном берегу Франции. ЮБФ. Вот. И у них что-то есть в Лондоне. И они вызывают самолет, когда им надо куда-то слетать. Выше еще категория. Вот, в которых просто стоит самолет во Внукове-3. Во Внукове-3 у них стоит самолет какой-то, так сказать, там, надо там собак свозить на выставку или еще что. Я знаю, может быть, что-то вдруг впердолится, и вот самолет стоит. Там, значит, пилот есть, который получает зарплату, конечно, естественно, он уйдет иначе в Аэрофлот, он должен получать полмиллиона. Если он будет получать меньше, чем полмиллиона, соответственно, он уйдет в Аэрофлот или в Китай куда-нибудь уедет. Правильно, в Китай уедет матчная, давайте платить ему миллион тогда, чтобы он не уехал в Китай. И мы ему платим миллион, понятно, да? Там стюардесса какая-нибудь, полька, я помню, полька была одно время у Березовского. Полька была, полька. Я говорю, почему полька? Он говорит, ну, какая-то она милая, какая-то изящная, вся такая на ломаных длинных ногах. Ну, хорошо. Ну, вот какая-то полька, стюардесса, которую трахает командир и так далее. Все тебе приятно, это тебе приятно все равно. Пусть будет или два самолета, или три самолета, как в свое время было там у Гусинского стояли два Гольфстрима во Внуково-3, правильно?
Угу.
Скоро у него день рождения. Когда? Все, и какое число?
У кого?
У где?
Сегодня какое число? 3
октября. 6 числа у Гусинского день рождения. Не забыть, не пропустить.
Надо поздравить.
Пятницу, конечно. А как же? Володя, привет. Там все. Ну вот, слушай, значит, я про что? Это я говорю. А Захарченко не вписывается у меня ни в какую категорию. Захарченко, я же веду к Захарченко.
Да.
Захарченко не вписывается у меня ни в какую категорию. Понимаешь? У Захарченко, да, у Захарченко баблос, значит, который это самое...
В квартире лежит.
Просто лежит и все.
Специальная квартира куплена.
А он ничего не делает. То есть он живет, как человек. Это неправильно, это не по-современному. Современные люди больше уже не прячутся. У него лежит в квартире 36, по-моему, миллиардов вместе с валютой, да, 36 миллиардов рублей. А извините, а образ жизни у него, он не вызывает самолеты, у него нет дома рядом с Виндзорами где-нибудь, сказать, там вот Виндзоры, здесь вот поместье Виндзоров, а здесь вот мы, ну, мы приютились, сказать, у нас всего 10 гектаров, вот, ну так, приютились где-то с краю. Понимаешь, у него нет этого ничего. Этот скромный, я бы даже сказал, убогий человек ходит в какой-то там гимнастерке, а у него в квартире лежит, ну что это? Вот как вы это объясните? Объясните, пожалуйста. Я хотел сказать, что...
Ну, а выяснили же, откуда деньги-то? Откуда деньги? Из взяток, которые, я так поняла, передавали в систему РЖД, правильно?
Я хотел сказать о молнии. Молния. Сейчас да. Молния. Ребята, та-да-да-дам, молния. Сообщение, срочное сообщение. Об этом сообщает «Говорит Москва» в Телеграме. Вы же в Телеграме подписаны на «Говорит Москва». «Радио говорит Москва» в одно слово. «Радио говорит Москва» в одно слово. Если вы подписаны на «Радио говорит Москва» в Телеграме, то у вас есть свежие новости. Вот я подписан, например. Я читаю. Президент предлагает отказаться. Путин внес в Госдуму проект, который частично декриминализирует 282-ю статью Уголовного кодекса. Документ появился в базе данных Государственной Думы. Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно. Однократно. Однократная ненависть.
Да.
И не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Итак, президент Путин только что внес в Государственную Думу проект, законопроект, который меняет 282-ю статью, изменит. Я не думаю, что Дума осмелится перечить. Соответственно, что произойдет? 282-я статья изменится. Первый раз ненависть, экстремизм и вся прочая негодяйская деятельность будет наказываться административной ответственностью, если она не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. А уже если в течение года ты по новой начал хейтить, хейтерскую деятельность начал, открой мне, пожалуйста, 282-ю статью, Анастасия. 282-я статья УК РФ. Ребят, Захарченко, давайте Захарченко подведу итог, мы не будем его обсуждать, потому что у нас появилась новость. Значит, Захарченко появилась информация, что это все его деньги, его. 36 миллиардов рублей — это просто его деньги, его. Не чьи-то же там, не общак никакой, не генеральский. А просто ему РЖД, всего один из субподрядчиков РЖД, каждый месяц давал 150 тысяч долларов. Один из субподрядчиков. А другой тоже 150, понятно, да? Еще какой-то 150. И чел просто лупил там по миллиону долларов в месяц, например, да? И так постепенно накопил. Может быть, какие-то были прорывные. Может быть, где-то ему что, за что-то давали 100 миллионов долларов сразу. Сразу 100 миллионов полковнику. И это все его деньги просто.
Но ему их отдадут хотя бы?
Ну, как бы обидно, если не отдадут. Может, его посадят, но пусть тогда его любовницам отдадут. Говорит, любовница же тоже претендует.
Надо отпустить их вот от оборота.
Мне кажется, что любовницы в соответствии с древним законом должны быть обеспечены общепринятым образом жизни. Ну, то есть, если они уже привыкли к какому-то образу жизни, они же не должны, с Диора переходить на Ланком какой-нибудь или еще там, куда переходят, правильно? Они же, если привыкли к Диору, так Диор, правильно? Так как-то государство должно в этом смысле, поспособствовать, нет? Мне кажется, нет? А почему они должны менять образ жизни? Хорошо, у Совета Федерации прямо сейчас, Александр Первый, наблюдаю митинг Левого фронта. К чему бы это, к Левому фронту? Отлично, спасибо. Значит, давайте я вам почитаю 282-ю. 282-я будет изменена. В последние разы, мы ласкаем взглядом эти строки, которые будут скоро перечеркнуты президентом. Парламентом по просьбе президента. Действия направлены на возбуждение 282-я. Первое. Действия направлены на возбуждение ненависти, либо вражды. А также на унижение достоинства человека, либо группы лиц. По признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, ненависти. Подожди, дай, Настенька, я хочу тебя куда-то вписать в какой-то пункт.
Меня?
Да тебя, кого, не себя же, господи.
Ну, давайте.
Был идиот, я вписал бы себя.
Вы мне предоставляете самой выбор.
Давай сейчас напоследок совершим преступление. Чтобы нас, представляешь, парламент сегодня начал рассмотрение, а ты берешь и совершаешь какое-нибудь преступление именно по этой статье.
Да.
И ты будешь последняя, кто пойдет в кандалах по этой статье. Это же прикольно. Попадешь в книгу рекордов какую-то. Нет?
Да, парламент.
Ну, давай, соверши какую-нибудь ненависть, нет? Смотри, так. Ненависть либо вражды. У тебя есть к кому-нибудь ненависть либо
надо
вражды?
Надо подумать. Подожди, вы пока читайте, а я буду пока придумывать.
Испытай, пожалуйста. Да. А также унижение достоинства человека. Ну, если оно существует. Может быть, у человека нет достоинства. Тогда милое дело его, по-моему, нет? По признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. А меня чморят за то, что я хохол.
Кто? Русские, что ли?
Не знаю, есть всякие, вот здесь есть хейтинги какие-то сообщения. Меня чморят за то, что я хохол, за то, что атеист. О-о-о, пожалуйста. Так, товарищи, я чувствую, это моя статья. А также принадлежности к какой-нибудь социальной группе. Журналист — это социальная группа?
Нет, это вообще никто.
Нет, жалко. Жалко.
Да. Сброд.
Совершенно публично или с использованием средств массовой информации, либо информационных телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. О! Это мне подходит. Наказывается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч. Так это же в пользу государства. Нам плевать на этот штраф. Же. Нет, а мне. Меня хейтят, пусть мне дадут 500 тысяч.
Пусть.
Но не дают.
Надо догнать, заставить.
Либо, либо от 2 до 3 лет, либо принудительными работами от срока до года до 4 с лишением права занимать определенную должность. Те же деяния, совершенные с применением насилия, а уже сразу, чтобы насилие, либо угрозы применения, либо лицом с использованием своего служебного положения, либо организованной группой, наказывается до 600 тысяч рублей, либо от 2 до 3 лет, либо принудительно работаем до 5 лет, либо и так далее. Так теперь все это будет административно, со штрафом.
В первый раз,
да,
по первому
президент,
разу.
Президент внес в Государственную Думу закон, значит, изменяющий, то есть предложение к изменению закона, и это, эти предложения будут рассмотрены Государственной Думой. Значит, смысл в том, что в первый раз, если это не направлено на подрыв госбезопасности, будет административное, а если в течение года человек не воздержится и по новой что-нибудь ляпнет, то тогда, тогда уже уголовка пойдет. Только... Так, ура, за репосты теперь не сядем. Дело за лайками и разговорами на кухне. Ну, почему? Ну, давайте, 7373948. Это же хорошо, товарищи. Боролись же за это. Это вносил... послушайте меня. Это вносил Шаргунов.
Да, я помню.
Вносил,
помню,
Шаргунов. Конечно, да. А значит, а Путин говорит, слушай, Шаргунов, ну, дай я внесу. Ну, неправильно, а?
Да. Что?
Ну, лучше же Путин, чем Шаргунов. Шаргунов, это милое дело, я уступлю. Уступлю. Я уступил, он уступил. А?
Угу.
Сергей. Писатель. Да, 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 да. Хорошо, хорошо. Значит, да, давай. Давай ему позвоним, этому Шаргунову. Я не знаю. Он спит.
У вас есть его телефон?
Да,
почему он спит? Уже пол-11.
Алло.
В Думе должен быть.
Сергей, привет, это Доренко, я звоню из эфира. Из эфира.
Привет, дорогой Сергей.
Привет, привет. Слушай, скажи мне, значит, Путин внес 282-ю поправки. Да,
да.
Ну хорошо,
да.
Подрезал, можно сказать, тебя на повороте.
Нет, наоборот, это все готовилось, на самом деле.
Да? Ну, расскажи.
Я всем говорил, что это произойдет неизбежно.
Да.
Конечно, это частичная мера, но мера важная. И сейчас мы увидим, как те, кто отмахивался от моих предложений, немедленно будут голосовать и заявлять о том, что они тоже всегда были за.
Не меняясь в лице. Не меняясь в лице, Сереж.
Абсолютно. Не меняясь в лице. Да, потому что, ну, на самом деле, я об этом говорил, я толдычу об этом бесконечно. Ну, давайте начнем хотя бы вот с частичной декриминализации. Хотя бы вот лайки, репосты. Человек сделал, давайте это будет административка, не надо превращать его в преступник. Вот сейчас это предложено. И, конечно, это результат того разговора, который был на прямой линии. И я думаю, что вот это хоть впервые какой-то за долгое время хороший сигнал.
Сергей,
потому что обычно же голосуют за какую-то дичь, какие-то репрессивные драконовские меры.
Да.
А здесь возникает идея очеловечивания.
Это первый откат. В сущности, это первый откат. Скажи, а у тебя родилась идея, если позволишь, я буду вполне резок в вопросе. Если ты сам придумал, ты сам придумал или дяденька позвонил и сказал?
Смотри, на самом деле я с этой темой ношусь, я с этой темой иду еще до того, как я оказался в Госдуме, потому что многих моих друзей и приятелей прессовали за то, что они что-то сказали или написали.
Да.
Включая там, например, поэта Севу Емелина. И для меня 282 – это давным-давно зловещие цифры. И когда возникла прямая линия, я записал свое видеообращение к президенту, почему мне перезвонили, я был тогда на острове Русском, вот, в Приморье, и меня вывели в прямой эфир. Я задал тот вопрос, который, собственно, и хотел задать.
Ну, значит, он зрел и в администрации, верно?
Ну, он для меня важнейший был, и я сказал ему там по поводу... И на самом деле, ты же знаешь, что есть люди, которые по-прежнему, что называется, чалятся. Есть те, кто страдает, там, политолог Петя Милосердов сидит в бутырке сейчас.
А он по 282-й, да?
Да, да, потому что там что-то где-то в Ютубе, там, некий марш, там, что-то написал. Ну, бред. На самом деле это ведь удобный повод свести счеты. И эта статья, в том числе, когда цепляются за что-то написанное ВКонтакте, за, что, да. за что-то лайкнутое и так далее, расшаренное, эта статья удобный повод закатать человека. Но
ну, знаешь, это, еще, на самом по крайней деле, мере, вот,
есть
еще кажется...
и сигнал, понимаешь?
Мне кажется, это часто, вот извини, я просто сказать, там, когда мы говорим какие-то хейтерские речи, это бывает вообще не политика, а типа «суп не досолила, убью». Это, да. это бывает чистая эмоциональность. И докапываться до этого, как до разрушения государственной безопасности, мне кажется, в высшей степени абсурдно. Это просто какое-то, понимаешь, это как какие-то три толстяка, это какие-то там сказка о Чиполлино, ну какой-то бред полный.
Абсолютно.
Антиутопия в чистом виде. Ну, правда.
Да, и Юрий Олеша, и Джани Радари должны быть запрещены по логике тех, кто запрещает все остальное. Я сказал об этом президенту, что и Маяковский, и Пушкин, и Толстой, и Достоевский, и все подряд. И всех надо немедленно запретить открыв их произведения.
Да, все это разжигает. Скажи, пожалуйста, ты теперь полностью удовлетворен, или ты собираешься дальше продолжить? То есть, условно говоря, ты сказал, что это частичные меры. Вот это слово «частичное» означает, что ты будешь продолжать свою борьбу или нет?
Ну, я известный экстремал. Поэтому я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Я считаю, что, конечно, это законодательство, оно избыточное. Я считаю, что там, где слова приводят к насилию, там нужно карать. Я считаю, что сами по себе слова – это не повод, иначе повторяю, можно найти и очень многие вызывающие слова у классиков. Но я полагаю, что от этого Карфагена сладостно отламывать по куску или, как сейчас, по кусищу. Это такой весомый кусок.
Да.
И я думаю, что это важный шаг. Важный шаг в сторону включения мозгов.
Да.
Надо притормаживать и включать мозги. Ведь эта история важна не только законодательно. Хотя я всегда говорил, когда звучали разные рекомендации, что давайте подведем законодательную базу. Иначе на местах все равно будут злоупотреблять.
Ты разрешишь, извини, пожалуйста, ты разрешишь мне перезвонить после новостей? У нас тут очень жесткие... Потому что телефону договорились? Давай. После новостей новости. Говори же, Настя.
Я очень хочу всем про эту партизанщину, вот эту вот лекарственную.
Что? Рассказать. Может быть, ты не в курсе, но мы говорили с Сергеем Шаргуновым перед новостями, и наши последние слова были, что я ему перезвоню.
Без вас я не могу этого сделать. Перезвонить.
Да. Нет. Ты сейчас сделаешь вид, что ты не в курсе. А?
Как же нет? Я
вот наоборот... у кого деменция, товарищи. Ведь деменция
нет,
была у меня перед.
Нет, я вам более того скажу, что они абсолютно одинаково, Стины и Канделаки, здороваются.
Кто?
Они говорят оба. Серьезно?
Да, Сергей, привет. Привет, Сергей. Да, извини. Привет. Мы продолжаем, у нас закончились новости. Мы говорим о том, что президент внес в Государственную Думу проект изменения закона 282-го.
Я тебе еще долго нужен на телефоне, потому что я сейчас должен выходить из дома.
Нет, мне хотелось бы, чтобы мы поставили просто точку. Да, нет, поставили точку вот в этом разговоре, сказав, что ты продолжишь борьбу за отмену.
Непременно.
За отмену 282-й вообще. Но ты столкнешься с людьми, которые думают о безопасности, и которые на самом деле будут говорить себе об исламских террористах. Исламские террористы, слушай, сажают ребят 20-летних, а рассказывают про исламских террористов, каких-то бородачей и так далее. Вот это несоответствие страха и правоприменения. Вот, сказать, ловят тех, кого легче поймать, получается.
Ну, в этом и проблема. Я сторонник того, что был поставлен мощный заслон отморозкам, и, безусловно, что касается терроризма, и в том числе оправдания террористической деятельности, это отдельная статья Уголовного кодекса. Впрочем, при желании, как ты понимаешь, ее можно повернуть, и повесть Андрея Белого «Петербург», где сын подкладывает отцу-чиновнику бомбу, тоже будет трактоваться, значит, как призыв. Естественно, тем, кто несет зло и насилие, нужно ставить жесткий заслон. Речь же не об этом, ты правильно говоришь, эти девчушки, мальчишки, те кого методом тыка просто выбирают, выбирали, по крайней мере, до этого. Вот в любом из регионов нужно... Что есть статья, значит, нужен человек. Есть статья, человек найдется.
Да.
И, соответственно, нужна раскрываемость. И вот они начинают шерстить там самую народную сеть ВКонтакте или какие-нибудь там одноклассники, находят кого-то, ну, обычно подростки ВКонтакте, находят кого-то, кто вывесил какой-то мематик, и, соответственно, крутятся жернова. И человеку уже не до смеха, когда утром заявляются с обыском. Да. И таких дел дофига и больше. Мне ребята просто каждый день пишут. Многие оказались на зонах, потому что там в плейлисте, где у него куча разных песен, у него оказалась какая-то песенка, которая оказывается в этом бездонном списке. Он даже об этом не подозревал, в списке запрещенных материалов. А что дальше? А дальше экстремист, просто выдуманный экстремист, попадал в единый список с реальными террористами. Это значит блокировка всего на свете, включая банковскую карту, невозможность устроиться на работу и клеймо уголовника на всю жизнь.
Да.
И нам рапортовали, что каждый год таких дел больше, поэтому зачем смягчать? И ты же понимаешь, сколько было непубличных противников этого смягчения.
Да.
Они не выходили на свет.
Сережа, я просто хотел, знаешь, вот так вот через эфир пожать тебе руку, сказать спасибо, брат. Правда, спасибо. Спасибо огромное.
Брат, Серега, я тебя обнимаю. Спасибо, что ты всегда
поддерживал. Давай, ура, есть, ура, хорошо. Нам радостно, значит, от того, что президент сделал эту инициативу, внес эту инициативу. Это значит, что дело дошло до окончательного предела. Понятно, да?
Ну, да.
Но теперь надо отвинтить назад. Отвинтить назад — это значит погнать страсть. Понимаешь, не так? Я процитирую здесь одного выдающегося гуманитарного мыслителя современности. «Россия управляется не декретами, но страстями». Кто это сказал?
Вы?
Да.
Да,
я это сказал.
Мы помним.
Россия управляется не декретами, но страстями, сказал я еще в 99-м году. Значит, вот нужна обратная страсть теперь, да? Была страсть подлая, детей сажать. Подлая страсть была у правоохранителей. Понимаете?
Да. А теперь?
Нет, это сказал я в 99-м году. Значит, я это сказал, причем в эфире. То есть вы можете это обратить внимание на то, что я сказал это в эфире в продаже в программе у Жени Киселева в конце июня 2000 года, когда посадили Гусинского. Я пришел в программу, срочную экстренную программу у Жени Киселева в пятницу или в четверг. Это была пятница или четверг. Думаю, что пятница. Значит, я пришел к Жене Киселеву и сказал, Россия управляется не декретами, но страстями. И я продолжаю так думать до сих пор. Потому что декрет декретом, но страсть страстью. Понимаешь? И теперь эту страсть надо охлаждать. Потому что подлецы, я в данном случае, пожалуйста, товарищи, не укрывайтесь за мундирами. Не укрывайтесь за мундирами. Не укрывайтесь за должностными обязанностями. Не укрывайтесь за параграфами. Параграфы, вот очень хорошо, что Сергей Шаргунов сейчас в разговоре со мной вспомнил Андрея Белого, Петербург. В стране правит параграф, шагает параграф, карает параграф. Помнишь, сенатор Облеухов?
Угу.
Изумлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых этой вот... черепную коробкою наперекор всей России. Это Андрей Белый, Петербург, о сенаторе Облеухове. Значит, хорошо, что он вспомнил, мне это очень приятно. Я хотел сказать, что не укрывайтесь за параграфами. Параграф можно читать по-разному. Тот, кто читал параграф как подлец, и есть подлец. Вы подлецы, господа. Вы подлецы. И параграф вас не прикрывает. Не надо нам рассказывать про параграф. Параграф сам по себе. А ты подлец сам по себе. Вот какая история. Видите? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Вы знаете, Шаргунов великолепен, конечно, в его таком точном следовании идеи дифференциации, что есть
да.
Что. Значит, смотрите, а если тенденция в высказывании? Высказывание принадлежит не мне, я хочу подчеркнуть, но Раву Кадури, когда его спросили, почему такое ортогональное отношение к христианству он испытывает. На что он сказал следующее, весьма крамольное. Можно пить из источника, чистого источника Торы, а не из грязных луж каких-то евангелий.
Знаете,
вот тенденция, да. Тенденция. Знаете, это я не подписываюсь под этим изречением, как вы понимаете. Но вот если мы воспримем некую однобокость восприятия и нежелания, то есть ортогональное отношение ко всему инакомыслию, что не является нашим убеждением.
Мы осуждаем в данном случае агрессию.
Но агрессия в данном случае пассивная, обратите внимание, да, то есть
пассивная.
Человек не начинает.
Мы осуждаем ее в любом случае. Мы осуждаем
конечно,
ее в любом случае.
Это несомненно.
Да.
Но просто, так сказать, с одной позиции, если смотреть, и вот как очаровательные адепты христианства, такие девушки,
да,
которые. Конечно же, они сопровождают свою речь таким выражением, как «конечно же». То есть они убеждены и сами себя убеждают. Но часто они выглядят очень убежденно, но совсем не убедительно.
Я понял. Значит, давайте поговорим об этом. 282-я статья. Насколько мы можем хейтить друг друга? Насколько? Насколько нам позволена эмоциональность? Насколько нам позволено злоупотреблять, в том числе, словами? Насколько? Я не знаю.
А не нужно хейтить.
Да, нет, но это происходит, тем не менее. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, Анастасия, здравствуйте,
здравствуйте,
злобный енот.
Здравствуйте, злобный енот.
Значит, я что хочу сказать. Ну, президент прав, Сергей Александрович молодец. Ну вот по 282-й...
Сергей Шаргунов имеется в виду, да-да, прошу вас.
Да, Сергей Шаргунов.
Да.
По 282-й я как человек неосведомленный и малообразованный могу сказать следующее. Изначально это все делалось против экстремистов, то есть, ну понятно, против кого. Вот этих всех злобных людей.
Нет,
и молодежь, нет, ну,
да,
молодежь,
да, абсолютно согласен.
Их пытались, их, видимо, пытались, да, каким-то образом ограничить и оградить вот этими запретительными мерами. То есть очевидно, что здесь.
Нет.
Ну, я не буду слаб.
Нет, позвольте. Извините, что я вас перебиваю, но я хочу оппонировать вам после, когда вы закончите. Прошу вас.
Да. Хорошо. Значит, очевидно, что там параграф вступил в противоречие с реальностью. Потому что, когда начали сажать уже за репосты и лайки, то есть всем стало понятно, в том числе людям, которые писали экспертное обоснование, что здесь есть перегиб. Но против параграфа ничего придумать не могли. Там, конечно, были разные варианты, но это все человеческий фактор. Плюс, существует еще два примечания к этой статье. Про них тоже не надо забывать, президент про них ничего не сказал.
Да.
Это организация экстремистского сообщества и поддержка сообщества, которое запрещено на территории России. Ну и в качестве пишинки, вот я хочу вспомнить, что на это 12 апреля в этом году вы не ставили песню про космонавтов, потому что в январе она была признана экстремистской.
Нет, помните, она именно это? Эта песня не была признана экстремистской. Там
была,
у них
была Минюстом, она внесена, да.
Именно
она
эта песня?
Именно эта песня.
Нет, то мне кажется, что у них целый ряд песен, признан экстремистскими,
а может, это нет. Остальные тоже, я просто не помню, это признано.
Это именно эта песня,
есть,
да?
Да, именно за разжигание. То есть, ну, таким образом, там элементарно было противоречие между параграфом и реальностью.
Да, там были слова, «убивай космонавтов, они лезут на небо».
Совершенно верно.
Да.
А молодежь, ну, школьники там и студенты ранние, да, они просто начали уже троллить, ну, вспомните ловлю покемонов в храме и там так далее.
Я понимаю.
Но вот,
если вы знаете, то, что вы сказали, важно, но можете оставаться на линии? Я хотел бы ответить.
Конечно.
Смотрите, мне кажется очень важным то, что, значит, существует вообще атмосфера, как это сказать, атмосфера безнаказанности и посредственностей. Понимаете, в чем дело? Потому что работают какой-нибудь там лейтенант, майор, не знаю. Они, капитан, они, в общем, люди невысокого ума. Когда им дают, можно же посадить террориста за то, что он переходит улицу не по зебре. То есть вот как посадили известных мафиози за налоги там и так далее в Нью-Йорке в свое время, помните? Значит, можно террориста посадить за то, что он не по зебре перешел улицу. Сказать, знаете, вот вы шли не по зебре, а вдобавок грубили полиции, и вот вас, сказать, там мы посажа, а вдобавок, когда вас везли в тюрьму, вы задели локтем кого-то, значит, и ему впарить 15 лет совершенно верно по совокупности. Все, и все. Значит, это мы понимаем, да? Но когда посредственностям, узколобым людям. И сейчас в меня 282-ю за ненависть к узколобам, значит, когда узколобые посредственности получают инструмент издевательств, безнаказанных издевательств, над произвольно выбранными детьми, в данном случае, потому что сажали детей, да, там 20 лет в основном, значит, вот они начинают ее применять, не ищут они этих бородатых террористов, а они ищут просто жертву, пытаясь напитать собственный садизм, понимаете? Это совершенно другое. Совершенно другое.
Поэтому и была проблема.
Знаете что? И он посадит 5 человек, исковеркает 5 судеб, скотина подлая. И он к Новому году получит премию, 13-й оклад. И все.
А в этом и была проблема, да. Когда существовала социальная группа, там, допустим, полицейских или еще кого-нибудь, да. Против которых нельзя было слово сказать.
Да, и сейчас нельзя. Сейчас нельзя.
Нет. Это правильно, и не надо полицейских трогать, они все хорошие.
Все хорошие.
Эту проблему пытались решить, там принимались специальные акты о том, что да. Нет такой социальной группы, еще чего-то, но в итоге стало да. Ясно, что единственный человек, который может что-то изменить, это наш великолепный президент.
На самом деле это и ужасно, и хорошо. Да? Это и ужасно, что единственный человек, который может изменить, и хорошо, что он наконец изменил. Так что, ну что делать?
Согласен.
Мы должны аплодировать. Я хочу вернуться к тому, что ищут всегда там, где светло. Понятно, да? Есть такой старый анекдот детский о том, что пьяница ищет ключ от дома. И его подходит кто-то и спрашивает. Под фонарем, да. Он спрашивает, а скажи, пожалуйста, а что ты ищешь? Здесь. Ключ от дома я обронил. А скажи, пожалуйста, а где ты его обронил? Он говорит, на соседней улице. А почему ты здесь ищешь? Он говорит, ну здесь светло. Здесь светло. И это очевидно, правильно?
Да.
Надо искать там, где светло. Что бы он искал на соседней улице, где нет света? Ну, интересное дело. Там просто не найдешь.
Не найдешь.
Поэтому полиция, сейчас скажу, полицию не будем слово отставить, слово полиция не употребляется, нет. Узколобые кретины, скажем по-другому, узколобые кретины, пусть они подадут на меня в суд, социальная группа узколобые кретины. Узколобые кретины искали ключ там, где светло. А не там, где темная улица.
Теперь это будет не так интересно делать.
Понимаешь, что нет?
Да.
Потому что они нашли... Потому что это включается бот, обычный бот, который отслеживает сеть. Там, да? Который находит там какую-то запрещенную песню, которую никто не знает, что она запрещенная. Где-нибудь в плейлисте действительно молодого человека, школьника. Не школьника, 18 лет должен. Значит, 18-летнего студента. Находит в плейлисте какую-то песню, которая якобы что-то нарушает где-то каким-то мухосранским судом, признанной экстремистской, и совершенно спокойно отправляет человека в тюрьму. В тюрьму. Он говорит, у вас в плейлисте такая песня, значит, вы распространяете. Вы распространяете, вы что, не знаете, что мухосранский суд признал ее оскорбительной, так сказать, тогда? Нет, не знал. Ага, интересно. Ну, хорошо, вы пойдете в тюрьму, и там вы попробуете себя исправить как личность. И этот узколобый кретин спроваживает молодой человек, коверкает молодому человеку жизнь, коверкает судьбу, отбирает. Ради своей сраной премии на Новый год. Понятно, да?
Да.
Ради сраной премии, ради отчетности. Скрывался он подлец? Узколобый кретин подлец?
Конечно.
Узколобый кретин подлец. Я прошу, может быть, узколобые кретины соберутся и подадут на меня в суд за то, что я оскорбил узколобых кретинов. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, Лариса. Это была Лариса. Знаете, Лариса, психолог. Это было важно для меня. Лариса, я совершенно, я стоя хотел, но нет, сорвалось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да.
Есть такой полушуточный принцип. Дело в том, что язык – это инструмент линейный, а наша жизнь – это сугубо не линейное, а многомерное событие.
Верно.
Статья, это, ну, в том числе Уголовного кодекса, это некая флуктуация информационной энтропии. И вот давайте посмотрим, что собирается вокруг 288-й. Вы говорили...
282-й, если позволите. Да.
Да, прошу прощения.
Да.
Вы говорили о поиске ключа в светлом месте.
Да.
А есть еще множество сентенций, которые будут подходить, и сентенций негативных.
Да.
Соответственно, и уже исходя из этого, можно сделать вывод, что это, соответственно, тоже флуктуация некой, она не истина. Ну, например, вот моя покойная прабабушка говорила, заставь дурака Бога молиться,
да.
Он и лоб ребет. И это тоже. И то есть, посмотрите, если все это свести вот к этой вот точке 282, будет, в том числе и поэтому, понятно, что она избыточна как минимум.
Да.
Ну и слава богу, что наконец-то это дошло, потому что...
Но сначала исковеркали жизнь многих молодых ребят.
Совершенно верно. При том, что я даже допускаю, что из этих многих, ну, реально кто-то действительно был достоин того, чтобы эту жизнь исковеркать, потому что в принципе...
Нет, были придурки. Я вам говорю, есть некоторые придурки. Какой-то там чувак, которому не дала какая-то, значит, и так далее, который, вы знаете, что в 7 лет, там, 8 лет приходится слышать сентенции от мальчиков, что все женщины шлюхи, кроме мамы. Значит, какой-то мужик... Нет, ну, серьезно, ну, то, что вы не слышали, что ли, сказать, ну, от мальчиков. Да, всегда мальчики до 10 лет рано или поздно приходят к истине, что все женщины шлюхи, кроме мамы. Потом в 10 где-то это отпадает, мысль постепенно, а у некоторых до 40 лет остается, правильно? И этот придурок продолжал это писать. Его сейчас сажают. Скажите, пожалуйста, он хейтер с одной стороны, но он просто дурак с другой стороны. За что его сажать? Он что, террорист? Он что, госбезопасность разрушает? Он что делает? Я не понимаю. Что за проблема-то? Он просто инфантильный дурак, боже мой. И что? Зачем он в тюрьму-то?
Смотрите, зачем в тюрьму? Смотрите. Инфляционное поле, оно все подчиняется, в принципе, одним и тем же законам. Вот возьмем вирусный маркетинг, да, когда кто-то намеренно направляет вам рекламу бесполезного, а иногда даже и вредного товара. Да. Под этим соусом могут найтись, я подчеркиваю, могут найтись не только дураки, а именно те, которые злонамеренно рассылали вот эти самые относительно безобидные, на первый взгляд, ссылочки, но вместе с тем те, которые побуждали или могли побудить определенных, опять же, дураков, к неадекватной реакции.
Мне кажется, можно я предложу, Купрум?
Да,
я хочу предложить следующее. Значит, есть целый ряд. Есть юридическое поле, да? Правовое поле существенно шире юридического. Правда же? Таким образом, общество должно регулировать подобные вопросы без привлечения государства. Нам государство и люди в погонах в таких случаях не нужны. Ну, не нужны они нам. Не нужно, я говорю, да уже в России нет общества, вот это проблема. В России нет общества, и по любому поводу жопу подтереть нужно государство. Это проблема.
А вы знаете, вот у вас был Лексутов сегодня, и вы говорили о том, что надо нещадно наказывать, карать и прочее. Наказывать. Жалко, что у вас не было возможности дозвона. Я просто вожу автомобиль в трех странах.
Да.
Треть примерно, нет, 25% сейчас в Германии.
Да.
И, соответственно, половина моей семьи большой живет в Германии.
Да.
Знаете, как там карают за... приедешь в зоопарк, ты паркуешься не так. Через двое суток приходят 120 евро и плюс куча баллов, и там тройное наказание, потому что я не увидел, что я паркуюсь на частном месте Элизабет, там, неважно какой, которая там...
В том-то и дело. Я в городе в одном ночью пытался найти место. Нашел место, на котором написано «судья». Судья ставит там машину. Это в Испании, слушай.
Да, значит, это Германия на
лайке. Нет, слышишь? И там он приезжает, когда судья на работу, он ставит там машину. И там написано «судья». Все, значит, и я тетку местную, которая из двора, я говорю, слушай, если я на ночь поставлю, а чуть рассвет я в 6 утра заберу, я говорю. Она говорит... Да нет, конечно, ночью тут никакого судьи, она говорит. Но я, говорит, боюсь, она лично. Она говорит, я лично боюсь. Я говорю, да и я боюсь. Я говорю, ну, как ты советуешь? Она говорит, ой, стрёмное дело, лучше не ставь, ну и он нафиг. Я поехал там за 20 минут пешком, нашел наконец, парковочное место, понимаешь? Почему? Страх такой, что мы точно понимаем, что ночью никакого судьи тут нет. Точно понимаем. Но и тетка местная испанская, и я, мы так стремаемся, что лучше...
Не буди лихо,
правильно.
Пока тихо.
Почему? Потому что наказывать надо так, чтобы просто боль была при одной мысли о нарушении. Но редко. И хейтерская речь – это просто эмоция. Если я говорю, убью за то, что не досолила какой-то женщине, например, да? Не досолила, убью в следующий раз, она не знает, что-нибудь там, да? Значит, это просто фигура речи. За это меня на 2 года отправили довольно странно. Если я говорю то же самое, когда я уже выстрелил в стену и сейчас собираюсь выстрелить в голову, то это угроза. Ну как это? Неужели человек... Извините, Купрум. Неужели человек не различает «убью и убью»? Человек различает. А закон не различает. Понимаете?
А простите, а кто из ваших радиослушателей заказал... А, нет, не из ваших радиослушателей. В новостях на вашей станции было. Кто заказал за громкую работу дрелью за 100 тысяч рублей там каких-то этих
да,
самых...
Убийц, да, 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 да.
Гражданское общество, или то, что мы привыкли понимать в той же Германии, оно сейчас нормально. Но до этого его 400 лет гнобили, мочили... рубили головы, и вот да. теперь оно стало гражданским. А мы да. только начали этот путь, и не факт, что его пройдем, потому что нынешние гуманистические установки запрещают, как минимум, не только головы рубить, но даже и, ну, я не знаю, что там, рты зашивать.
Они нет, очень ну, противоречивы, так... очень противоречивы. Но и так, тем не менее, люди с развитым, как это сказать, с развитым пониманием контекстов понимают в лед, где угроза, где хейтинг, а где...
А где взять этих людей?
Нет, подождите, давайте так, давайте скажем по теории коммуникации, очень простую вещь. Спасибо, спасибо Купрому, очень важная вещь, которую он рассказал. Мы понимаем, мы должны сказать следующее. Существуют опасности, связанные с ненавистью и враждой. Такие опасности существуют, с обидой, так сказать, попытка нанесения обиды. Мы должны сказать следующее. Если ты не шизофреник, то ты в лед, в полсекунды понимаешь, где угроза реальна, а где нет. Ты в полсекунды понимаешь. Понятно, да?
Угу.
Ты в полсекунды понимаешь, где тебя реально убьют. Ты в полсекунды понимаешь, где тебя реально любят. Ты полсекунды понимаешь, где у тебя есть шанс, где у тебя нет шанса и так далее. Ты ровно в полсекунды понимаешь все контексты, если ты нормальный человек. Если ты шизофреник, ты контекстов не понимаешь, нет. И вот закон, он описывает жизнь шизофреников, у которых нет контекстов, понимаешь? А есть только текст. Жизнь шизофреников рассчитана на шизофреников, а мы-то не шизофреники.
Мы нет.
Поэтому можно оставить подобные вещи не закону, а обществу в движении.
Подъем в движении.
Максим Лекасутов сказал, что он попросит своих специалистов, и я надеюсь, эта просьба будет выполнена, поставить нам настоящую их, Департамента транспорта, карту, которая показывает действительное, не Яндекс, так сказать, там кто пользуется Яндексом, а действительно положение дел в городе. Сейчас что там, ты видишь что-нибудь там?
Да, 5 баллов.
5 баллов. 5 баллов, значит, 5 баллов, и у нас скоро будет, 4 уже балла, 4 да. балла. У нас скоро будет карта, которая будет показывать нам супер-пупер. Все, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 3 октября.
Подъем